Всем привет, это очередной выпуск подкаста «Инжир». Сегодня у нас в гостях технический директор проекта «Мос.ру» и глава ПК «TeamLead.conf» Роман Ивлев. Привет, Ром.
Привет.
Давай поговорим о тебе. Ты, безусловно, очень интересный человек и видный человек в мире IT. Расскажи, как ты вообще пришел в IT. Давай начнем, наверное, с того, где ты учился. Расскажи, как прошли твои студенческие годы.
Окей, я учился в МИФИ. Соответственно, закончил я его в 2005-м, закончил я его по специальности искусственный интеллект, но на тот момент искусственный интеллект был только модный у военных и немного у буржуев, поэтому в итоге им так и не стал заниматься. Пошел заниматься тестированием, и тестированием еще в институте еще занимался, занимались тестированием автопилотов, то есть бортовой софт тестировали, и в принципе достаточно долго всем этим занимались, где-то, наверное, лет 5, может быть. Ну и вот так вот получилось. То есть есть, наверное, еще интересный факт. Я закончил музыкальную школу, когда все учились в лицеях. Я закончил школу, правда, когда я в нее перевелся, там уже не было музыкальной школы уклона. Но вот юридически я закончил музыкальную школу.
И... Играть научился на чем?
На нервах только, да, на маминах. На тот момент, конечно, нет. Нет, я, к сожалению, ни на чем не играю. Собственно, так и пришел. То есть через МИФИ. Это такой семейный вуз, у меня там все родители учились, и сестра училась, и я. И после МИФИ я пошел, если говорить про то, как пришел в индустрию, то я после МИФИ бросил самолетостроение, пошел заниматься ракетостроением и несколько лет занимался разработкой софта для систем управления всякими ракетами большими, негражданскими. Тут, как говорится, детали не могу, но тем не менее, вот такая вот была история. А потом пришел 2008, и я подался в коммерцию. То есть отдал долг родине, честно. Подался в коммерцию, пошел работать в достаточно известный аутсорсер. Есть такого в Риге, он сейчас жив-здоров и процветает. Там я занимался встраиваемым софтом, всякими там железками, медицинским оборудованием, в общем, всем подряд. И это все было такое, знаешь, колбаса была такая. То есть сначала тестирование, потом разработка, потом опять, значит, тестирование, потом опять разработка. То есть я вот так вот прыгал. Периодически где-то был начальником разработки, где-то начальником тестирования. А после Риги меня купил Касперский. Точнее, даже не Касперский, а Дорофеев, если быть более точным. Тот самый Дорофеев. Мы с ним еще со времен самолетостроения знакомы. То есть где-то, наверное, год 2002. Пригласил в Касперского, сказал, давай пойдем делать веб. Ну и все. И вот получается 2009. То есть 10 лет с лишним я занимаюсь вебом.
Здорово.
Такие дела. При этом я, если говорить про то, как вообще все это развивалось, то есть в Касперском я пришел тестировщиком, как бы это ни звучало странно, и тестировал я там, наверное, где-то полгода. А потом так получилось, что куда-то подевались все разработчики, и оказалось, что самый главный разработчик — это тестировщик. Поэтому так я начал программировать на перле. Достаточно какое-то время программировал на перле, потом... Пришли, сказали в топку Perl, давай .NET. Я говорю, ну окей, давай .NET. Так я стал программировать на .NET. А потом получилось так, что я пришел, сказал, чуваки, мне бы вот денег в зарплату, а то там молодой, там все, все дела. Они говорят, ну, чтобы мы тебе дали денег, давай мы тебя сделаем менеджером. Я говорю, черт с вами, давайте мне сделать менеджером. Так я стал менеджером. Вот, то есть, в принципе, вся эта история такая достаточно динамичная. В Касперском я делал достаточно крупный проект, я стоял, ну, в начале. Это переход на новую CMS-ку. Старая CMS-ка была написана на перле, и куча сайтов было написано в Касперском на перле. Все это очаровательно работало, быстро, здорово. Потом вот решили, значит, что нужно притащить .NET. И притащили .NET. До сих пор эта система, ну, в смысле, до сих пор она, слава богу, жива-здорова, на ней крутится сайт, ее, конечно, там уже 100 раз переделали. Но вот, в общем, путь мой был такой вот прыжками. А из Касперского я уже подался... Собственно, это момент был переломный, как раз-то где-то, какой был год, наверное, 2011-2012, когда я решил, что пора уже сокращать количество руководителей над собой, ну, потому что сил нет уже, вот все тебя учат, все тебе говорят, что делать, и я решил, все, как бы хватит, написал резюме на технического директора, сказал, что все, теперь я технический директор. Положил ты резюме на HeadHunter, еще там куда-то положил, и вот так вот искал, в итоге нашел. Появилась на горизонте контора, небезызвестная в определенных кругах в тот момент, была такая компания «Онтика», она сейчас там так или иначе существует. Это детище Бунина, того самого Бунина, который делает «Хайлот» и все вот эти другие конференции. Так получилось, что мы с ним достаточно долго вели переговоры, я готовил какие-то безумные там тестовые задания на кучу страниц, писал там, как я ему сделаю все IT, и в итоге вот так я стал техническим директором. То есть, если так быстро смотреть. Ну и все, и с тех пор понеслась. То есть, поднимал конторы, закрывал бизнес, открывал бизнес, закрывал проекты, открывал проекты, делал ТАСС, Woman.ru, еще кучу всяких других всяких штук. А потом переметнулся в Банкиру, потому что в моменте Бунин решил, что разработка – это не его конек. Вот. Его конек – это конференции, и разработка благополучно была, ну, скажем так, была поставлена в режим «давайте мы ее прикроем». Я сказал, ну окей, я помог ему ее прикрыть. Но параллельно уже все, ушел Банкиру строить, соответственно, команду. Точнее, как строить, перестраивать, давай так скажем, будет честно, потому что команда там уже была, поэтому нужно было ее немножко перестроить. И все. И там мы благополучно, я получил новые погоны. Я был там директором по информационным технологиям, это модно. Специально для меня переименовали техотдел в департамент. Ну, в общем, там прям был такой, как я прям рос на глазах. Но, с одной стороны, смешно, с другой стороны, там получилась такая история, что у меня, когда закончился испытательный срок, через 3 месяца так получилось, что моего... Я туда пришел не директором по разработке, если это можно так. Ну, короче, начальником разработки я туда пришел, но через 3 месяца ушел тот человек, который был на тот момент техническим директором, и мне сказали, пойдешь? Ну, я так прикинул, думаю, блин, ну тяжело я к людям привыкаю вот так вот, только к этому привык, а он уходит, думаю, не, все, хватит, давайте я буду тем парнем, которому будут все привыкать. И согласился, вот, и в течение там 2,5 лет я, соответственно, двигал айтишечку в Банкиру, подросли мы там раза в 1,5, наверное, понаделали кучу всего, пережили тот самый 2014, когда доллар скакал. Я про это рассказывал на Кодифесте, есть ролик в интернете, можно поискать, очень весело и задорно, мы все с этим боролись, костылями там, в общем, всем подряд. А потом случилось то, что случилось, Банкиру немножко изменил структуру управления, и я, в общем-то, не сошелся идеологически с руководством, вот пошел в Мосру. Так я попал в Мосру.
Класс. Слушай, очень, очень интересный опыт, и ты забавно рассуждаешь о том, как ты вообще меняешь направление деятельности. Ну вот у меня сейчас такой тоже переходный период в менеджеры, и для меня это адский стресс, а ты рассуждаешь довольно легко об этом.
Ну смотри, адский стресс, да, я... Естественно, с высоты прожитых лет это все рассуждается, типа, а что там, сейчас тяп-ляп, там, туда-сюда. Но я, на самом деле, очень сильно всегда переживаю вот эти вот переходы, потому что, во-первых, к людям привыкаешь очень сильно. С учетом того, что почти все команды, с которыми мне доставались, они были так или иначе собраны своими собственными руками, там, ночами с ними, там, не спал, что-то делал. Поэтому, естественно, с этой точки зрения тяжело. И ну, я много учился всю дорогу. То есть я, естественно, не родился менеджером, я все-таки инженерная голова, и до сих пор я инженер, и я очень сильно от этого страдаю, потому что иногда нужно быть меньше инженером. То есть вот эта вот рациональная составляющая, она давит те составляющие, которые нужны руководителю. Я всю дорогу учился, читал, мне кажется, что я перечитал гору книг всяких разных, переслушал гору людей, всяких конференций, ролики и так далее, поэтому я компенсировал вот этот стресс за счет того, что я говорил, а вот вроде того парня тоже получилось. Или там смотришь на каких-то людей в индустрии, блин, ну он же как-то смог, а ты что? Ну я тоже смогу, да. То есть, ну, то есть стресс это нормально, да. То есть он постоянно присутствует. Другой вопрос, как к нему относиться. Я отношусь к нему философски, как бы, ну, поколбасит немного, потом отпустит, да. Ну, либо не отпустит, всякое в жизни бывает. И, в принципе, даже вот тот переход в Мосру, который был, он на самом деле тоже был очень, очень тяжелый, потому что реально, ну, жалко было бросать команду, бросать контору, в которую столько всего вложил. Но вот здесь тоже важный момент, что нужно уметь вот в какой-то момент сказать, все, ребят, ну, как бы, нервы – это важнее, здоровье важнее, психологическое, и, ну, вас в болото, сидите тут сами, я пойду. И переход там был хитрый. Я вообще не ожидал, что я туда попаду. Получилась совершенно случайная история, когда я там познакомился с одним из кадровых агентств, с его директором, да. И что-то слово за слово как-то, и поехали мы с ней вместе, так получилось, на Хайлот или на Рит, я уж не помню, на Хайлот. И она говорит, типа, ну, как дела? Я говорю, ну, вот так вот дела. Ну, рассказал в 2 словах, что вот такая вот ситуация. Она говорит, ну, хорошо. И через 2 дня звонит, говорит, давай поговорим. Я говорю, ну, давай. Вот встретились, поговорили, и все. Я говорю, ну, договорились. Вот тоже такая получается. Через знакомых, то есть это не через какой-то там интенсивный поиск, через что, то есть просто так вот подвернулось.
Я, честно сказать, всегда думал, что позиция, наверное, CTO – это уже та вещь, где тебя не ищут на рынке в плане там классическим способом резюме, вот это все. кажется, что это уже как раз по знакомствам, через какие-то контакты, через друзей и так далее.
Ну, с одной стороны, да, с другой стороны, все очень зависит. Если сейчас посмотреть на рынок, то само понятие CTO, оно сродни понятию тем лида, то есть никто не знает, что это и кто это. То есть в разных совершенно компаниях ты можешь быть CTO, при этом у тебя будет два инженера, ты будешь просто самым старшим инженером, но чтобы ты был важный и такой, и возвышался над ними, тебе дают погоны CTO-шные. Нет такого, что только так. Куча. Если сейчас открыть HeadHunter, гора резюме людей, которые хотят стать техническими директорами, параллельно такая же гора предложений от каких-то, ну, не всегда известных, ну, точнее как, широко известных в узких кругах компаниях, причем там в основном речь идет, конечно, не про айтишечку. В айтишечке мы как-то так привыкли, такой теплый ламповый мирок, мы все тут друг друга более-менее знаем, естественно, тут по знакомству. А есть огромное количество IT не в IT. Mm-hmm. Вот так вот. То есть да, это всякие там торговля, производство, банки, склянки. Там, в общем, очень много всего. И там и через HeadHunter, и через LinkedIn, и через что хочешь. То есть нет какого-то вот такого. В IT как-то мы уже, да, стараемся искать.
Я имел в виду именно, наверное, как раз IT.
А, где... нет, ну в IT-шечке, да, все-таки мы привыкли, наверное, так, что у нас это считается. Типа, давай пойдем к друзьям.
Угу. Слушай, ну раз мы уже перешли к обсуждению CTO, давай поговорим об этом подробнее. Потом вернемся уже к разработке. Расскажи свой стандартный день. Вот как выглядит этот обыкновенный, ничем не примечательный день технического директора? Такой своеобразный день сурка.
День сурка. Самое смешное, что я родился в день сурка. Вот, 2 февраля, поэтому про день сурка я готов рассказывать долго. А день сурка CTO. Ну, давай так лучше. День сурка Романа Ивлева. Так будет более верно, потому это будет более честно. Я просыпаюсь, иду гулять с собакой. Мы с ней гуляем, думаем о чем-то вечном. Она о своем, я о своем. Да, потом я топаю на работу. И рабочий день обычно начинается у меня там, ну, по-разному. То есть, на самом деле, я еще пропустил большой кусок. Большой кусок моей жизни в том, что я просыпаюсь и между собакой и не собакой еще читаю всякие там телефончики, смотрю, что там произошло за ночь, потому что, в принципе, неплохо бы в курсе быть, если вдруг что-то ночью произошло. Есть службы, которые работают ночью, есть работы, которые проводятся ночью, и я не всегда, соответственно, там вместе со всеми не сплю. Поэтому я обычно все-таки по диагонали как-то проглядываю чатики, не читая, просто смотрю, от кого сообщение. То есть есть люди вполне конкретные, которые, если что-то тебе написали ночью, и ты это не видел вечером, скорее всего, это что-то важное. Mm-hmm. Ну, там, может быть, конечно, что он заболел и не придет, но, возможно, там, что мы что-то накатывали, не накатили, там, либо вынуждены были откатить. Вот, то есть это такой прогрев, что называется, информационного поля, он вот где-то вот с самого раннего утра, потому что в ряде случаев нужно принять прям очень быстро какое-то количество решений. Чаще всего это связано с тем, кого нужно уведомить в том, что что-то произошло не так, либо наоборот так. Да, допустим, там начальник топает на какое-то важное совещание в 8 утра, ему нужно знать, что ну, получилось накатить апдейт, не получилось, запустили новый сервис, не запустили новый сервис и так далее. И он ждет с утра сводку. Обычно мы, конечно же, готовим ее в автоматическом режиме, либо там кто ответственно ее готовит, но всякое в жизни бывает. То есть это такая, ну, как контроль. Быстрый, буквально это занимает там 5-10 минут, там в почту тоже залез, не читая, чего там внутри, просто по заголовкам пробежался, либо ты смотришь хвосты каких-то переписок, если они для тебя важные. Ну, типа там, говорил, вчера вечером говорил, попросил к утру сделать, или там с утра обещали тебе прислать, хоп, не прислали. Нужно, значит, пнуть, спросить, как дела. Иногда утром, иногда, если какой-то фон спокойный, никаких работ не производится, это все можно сделать в метро. Я гоняю на метро, я не гоняю на машине. Не люблю ни к чему. Вот. Метро залез, 20 минут ехать, посмотрел, что произошло, все, жив, готов. На работу пришел, не нашел никаких проблем в том плане, что все на месте, там люди какие-то уже на месте, то есть процесс идет, все живы-здоровы. Ну вот, дальше у меня есть несколько ритуалов таких классических, которые проходят каждый день. У меня есть Trello, в котором есть такая длинная сосиска с чек-листом, ну то есть такой большой чек-лист. Там те задачи, на которыми я на текущий момент, так сказать, озабочен. Угу. И помимо этого есть 4 доски, на которых я смотрю. В Jira есть доски тестирования, эксплуатация, разработка, DevOps. Угу. И я периодически на них поглядываю, смотрю, что происходит, нет ли там каких-то затыков, нет ли там каких-то вещей. То есть у меня есть руководители у всех этих направлений. Естественно, я напрямую там никем не руковожу, но я такую кардиограмму по больнице снимаю каждый день. И это важно для меня и для того процесса, в котором я сейчас варюсь. То есть мне нужно постоянно держать какую-то общую картинку в голове для того, чтобы я в любой момент мог ответить любому, что происходит в подразделении. Это правила игры. Они были заведены там достаточно давно. Мы, там, опять же, с моим руководителем договорились, что он не может, например, внезапно с какого-то совещания там, либо еще откуда-то позвонить, спросить, что у нас вот с этой задачей. Он не хочет звонить всем другим. Да, у него есть точка входа, это я. А дальше я уже либо я знаю, либо я ему говорю, через 30 секунд я тебе перезвоню и все тебе скажу. Соответственно, ребята у меня живут в таком же режиме, они, то есть они в курсе того, что происходит у них в подразделениях там, с точностью до. Начало, оно всегда одинаковое. То есть вот проснулся, почитал, посмотрел, прикинул, раздал каких-то указаний, раздал слонов, если есть за что раздавать слонов, да, соответственно. Получил слонов, если есть за что получать слонов, да, сделал выводы, передал слона. Ну, то есть такая вот классическая. Это где-то вот там пару часов все это занимает. Ну, а дальше уже по ситуации, смотреть, чем мы нынче озабочены. Да, вот там сейчас, например, мы озабочены приемом нескольких проектов в эксплуатацию к себе. То есть мы их не разрабатывали, нам они передаются по наследству. Путем замены всяких там наверху произошли некоторые изменения. Но сейчас, в принципе, очень много происходит всяких изменений наверху. Вот, и мы не исключение, поэтому нам периодически достаются проекты какие-то в нагрузку. Угу. Вот, и там нужно много читать, много смотреть, тикетницы, документацию, еще что-то, разбираться в технологиях, искать нужных людей, договариваться с этими людьми, разговаривать о чем-то и так далее. А потом это все уходит вниз уже непосредственно на, ну, на команды, и дальше эти команды все это дело пилят. Днем я обычно просто шарохаюсь по офису, смотрю, кто есть, кто нет, спрашиваю, как дела, там задаешь какие-то дурацкие вопросы. Ну, в общем, ничего такого выдающегося. То есть если, именно вот если говорить про какой-то такой стандартный режим работы, то есть это классический там план-ду, контрол-акт или там план-ду, чек-акт. То есть вот что-то запланировал, mm-hmm. что-то сделал, проверил, посмотрел, как отреагировали и все. То есть как команды на это реагируют. Там. Ну, в общем, ничего выдающегося. Как тимлид, только у меня команды покрупнее просто и все. То есть вечером все в обратную сторону. То есть вечером ты, соответственно, ну, ты, я, смотрю, что вообще произошло за день, нет ли каких-то там вещей, на которых я должен знать. Вечером, опять же, в каких-то работах, просто у меня есть несколько ключевых людей, я с ними на ход ноги общаюсь и говорю, какие планы, какие, чего будем что-то сегодня делать, либо не будем. Это связано часто с тем, что мы, например, вынуждены просить каких-то даунтаймах, например, mm-hmm. и для того, чтобы этот даунтайм получился, мне нужно провести некое согласование с большими людьми, там, чтобы они нам разрешили это провести, допустим, там 2 часа ночи мы там, на 3 минуты погасим портал. Несмотря на то, что 2 часа ночи не так много любителей ковыряться в мусору, да, потому что все обычно спят, но тем не менее есть, опять же, ритуалы определенные. И, в принципе, вся вот наша работа, она построена на неких ритуалах, которые, если ты их соблюдаешь четко, то все тебя ценят, любят, уважают, тишина, покой, никаких проблем. Как только ты начинаешь заниматься там самодеятельностью, либо начинаешь нарушать какие-то эти вещи, все начинают сразу возбуждаться, начинают задавать какие-то вопросы, начинают переживать, а самое страшное – это переживающий руководитель, потому что он не понимает, что происходит, у него это там грусть, печаль, тоска, вчера все было хорошо, позавчера все было хорошо, то есть его день сурка вдруг закончился. Для него это стресс. Одна из задач моих в том числе – это готовить руководителей вот к этим вот стрессовым переходам, потому что мы все-таки развиваемся, мы что-то меняем, мы какие-то меняем там технологии, какие-то меняем там серваки, еще что-то, постоянно что-то происходит. И на процесс вот этого вот выстраивания отношений, это вот с большими начальниками, их успокаивание, их, соответственно, вот настраивание, работа с ними, это вот моя тоже такая часть. Но она, естественно, не день сурка, она такая вот эпизодическая. Но как-то так, наверное, в принципе, сильно больше сложно добавить. А дальше начинаются уже какие-то штучные работы. Что надо сделать, то и надо сделать. Да? То есть подготовить какие-то бумаги, подготовить какие-то планы, собрать какие-то отчеты в кучу, там, собрать какие-то встречи, дать указания там, всем по чуть-чуть, обратить внимание на какие-то вещи, которые, допустим, да, есть еще такой интерфейс, да, то есть у нас есть большое количество людей внешних, ну, такого высокоуровневых людей, скажем так, руководителей там, департаментов, еще кого-то, и они загружают в нас какие-то задачи, давай так их назовем. Эти задачи проходят предобработку определенные, дальше в команду они уже уходят на языке ближе к инженерному, чем на языке бизнесовому. Я знаю о том, что происходит. Да, вот меня зовут на какие-то совещания. Я сижу там в уголочке, слушаю, что происходит. И мне говорят, допустим, вот мы планируем запустить какой-то крупный проект А. Я, соответственно, к ребятам прихожу и говорю: парни, вполне возможно, что в радиусе там каком-то среднесрочной перспективы, там месяц-два, мы запустим, ну, будем заниматься большим проектом. Давайте мы, значит, почешем репу и посмотрим, что нам нужно сделать для того, чтобы наиболее безболезненно в эту историю войти. Да, то есть, если, например, у нас никогда не было, ну, допустим, там, не знаю, онлайн-чатик захотели. Да, понятно, что по нынешним временам прикрутить онлайн-чатик — это там 15 минут, там тяп-ляп, прикрутил, все работает. Но перед этим нужно найти, что прикрутить, надо подумать, как прикрутить, посмотреть, как это все зайдет. Мы стараемся действовать чуть проактивно в этом вопросе. То есть мы не ждем, когда нам в понедельник пришли, сказали, к пятнице чатик. Да? То есть мы там за пару недель стараемся этим заниматься. То есть это вот тоже часть работы — транслировать правильные мысли в команду для того, чтобы они готовились к определенным свершениям. И, соответственно, наверх транслировать то же самое, потому что управление ожиданиями — это тоже достаточно большая часть работы. Мне нужно правильно сориентировать своих руководителей на то, что мы можем, что мы не можем, потому что потом они идут еще выше, еще выше, еще у нас как бы иерархия, это мама не горюй там наверху, и в моменте они доходят там, ну, до самого главного, и самый главный тоже, соответственно, дает какие-то указания. В общем, все это, я имею в виду Сергея Семеновича, и все это вот так вот вверх-вниз ходит, бродит, и вот где-то посередине стою я, и вот, значит, как-то это все фильтрую, что-то команде, что-то руководителю, что-то никому. Ну, потому что такое тоже бывает. Иногда есть вещи, которые не надо сразу сообщать, либо там надо сообщать чуть попозже, либо чуть другой формулировки. Ну, короче, вот какая-то такая. То есть это такая прокси, нетранспарентная.
Слушай, насколько большая разница вообще между позицией CTO и позицией тимлида или там хедов, начальника отдела? И в чем, наверное, эта разница стоит,
по-твоему? Да, все зависит очень сильно от конторы. И от того, какие задачи тебе поручают. Потому что, по большому счету, ну вот сколько вот я разговаривал с ребятами, с разными, и с коллегами, там, и с CTO-шниками, и с тимлидами и так далее, в принципе, все очень сильно зависит. Вот сейчас, так или иначе, в моих обязанностях входит, например, допустим, там ЖКХ, это всякие там компьютеры, столы и прочее, всякая белиберда, Wi-Fi там в офисе и прочее. Потому что, ну, поскольку я сам главный технарь, у кого-то этого нет. Да, у кого-то есть служба охоты, эксплуатации и так далее, и так далее. Кто-то занимается вопросами, связанными там, с ну, отличными от разработки. Например, там выстраивание каких-то бизнес-отношений. Есть куча технических директоров, которые занимаются в том числе и бизнес какими-то вещами. То же самое есть и с хедов. Да, хедов может быть просто суперстаршим инженером, а может быть человеком, который принимает решения к там, архитектуре или еще что-то. В общем, разница большая в том плане, что чем больше, чем выше ты залезаешь, тем просто больше, за большее количество людей и большую часть работы ты несешь ответственность. То есть вот я бы вот так, наверное, сказал, потому что нельзя ответить однозначно. Сравнивать, допустим, техдиректора проекта МОСРУ и техдиректора БАДУ, ну, странная история. Совсем разные задачи решают, совсем другие масштабы, цели. И, в принципе, сама структура работ настолько разная, что, ну, как бы тяжело. Единственное, что нас объединяет, у нас есть банда вот там какого-то количества людей, которым мы несем ответственность, мы их контролируем в какой-то степени, мы им ставим задачи, мы с ними что-то там придумываем, развиваем и так далее. Вот это вот да. А вот сама внутрянка, она, конечно, очень сильно отличается. И в ряде случаев это прям достаточно серьезная проблема, потому что когда ищут там технического директора через какие-нибудь кадровые агентства, очень часто забывают описать этим кадровым агентствам специфику бизнеса, и в какой-нибудь там хитро вывернутый финтех заруливает человек, который всю жизнь занимался там, не знаю, CRM-системами. То есть смысл понятен примерно, да? То есть здесь тяжело как-то вот взять и сказать однозначно, чем отличается. Ну, в основном это вот ответственность. Ответственность и количество людей, за которые ты отвечаешь, все.
То есть, наверное, поменять компанию для CTO проблематичная вещь?
Ну, не то, что проблематично, тяжело, скажем так, между сегментами тяжело. То есть, если ты из веба переходишь в веб, то есть, допустим, ты делал портал, допустим, там вот я делал Банкиру, это, в принципе, ну, такой информационный, новостной, там какие-то интеграции с финансовыми там институтами и так далее. Я перешел в МОСРУ, я продолжаю делать такой же портал. Просто он чуть-чуть повернут по-другому, чуть-чуть другие интеграции и так далее. А, допустим, рассматривать сейчас переход в каршеринг, давай придумаем. Да, то есть вот, ну а что, на самом деле там все достаточно серьезно с точки зрения технологий, там тебе и карты, и отслеживание, и трекинги, и биллинги, и все-все-все-все, куча аналитики, огромные большие данные, там, конечно, все иначе, и там уже чуть-чуть совсем другая специфика, поэтому вот такой переход будет, ну, он не будет там критично сложен, но он будет просто затруднен тем, что тебе придется за короткий промежуток времени проживать огромное количество совсем для тебя чуждой информации. То есть если сейчас мы, ну, я, например, я больше ориентируюсь на специфику самого бизнеса, то есть на специфику тех систем, которые мы делаем, а они вообще другие. Да, то есть, допустим, там какие-то интеграции с внешними, там, не знаю, с ЕГАИСом, с ЕМИАСом, с департаментом культуры, прости господи, там, в общем, короче, с кем угодно. Тут одна история, а, например, сбор трека, как у тебя машинка едет, где она тормозит, где она разгоняется, и что у тебя там, не знаю, не замерзает, кто-то своровал, это совсем другая история. И вот здесь вот, да, могут быть трудности. Либо, например, ты там в медицину переваливаешься, либо ты переваливаешься в какой-то близкий к реальному сектору экономики, где какая-то там уже возникает вопрос, связанный с железом, там совсем все по-другому. Enterprise вообще и другая жизнь. Ну, то есть вот, вот тут да. Но если вот это все убрать мишуру, оставить только людей, то по большому счету плюс-минус задачи везде одинаковые. Собрать команду, замотивировать, настроить ее правильно, чтобы она честно там исполняла свои обязанности, ну и продолжать ее там периодически развивать для того, чтобы она себя чувствовала комфортно.
Да, наверное, без всей этой мишуры сложно замотивировать команду, если ты не разбираешься, что происходит вокруг.
Да.
Ты наошибаешься столько, что от тебя все сбегут.
Два варианта. Да, либо сбегут, либо не сбегут, потому что они так же, как и ты, в этом ничего не понимают. Вы весело и задорно всей конторы будете делать какую-то фигню. Ну, вот. Но судя по тому, что происходит вокруг, все-таки такое редко происходит. То есть такие уж совсем прям откровенного нет трэша, поэтому все-таки народ разбирается. Ну и в целом одна из задач, опять же, это загружать людей в эту проблемную область. То есть, допустим, объяснять, почему это работает так, а не по-другому. Объяснять, почему вот эта система всегда даунтаймится в 8 часов вечера, потому что у них там регламент еще там со времен царя Гороха, который подразумевает даунтайм. И у них все запрограммировано так, что она даунтаймится. Это значит, что все твои системы, которые с ней интегрированы, должны знать, что она в 8 часов вечера выключается, потому что. И дальше ты уже начинаешь думать, как это обыграть, чтобы пользователь тебя не проклял, там, когда он пришел что-то сделать, а системы нет. Ну, ее нет не потому, что что-то не работает, потому что вот правила такие дурацкие.
У меня сейчас прям флешбэк. Я в одной из контор делал систему, которая взаимодействовала с одним из сервисов Центробанка, и у них тестовый стенд работал по четвергам с 12 до 3. Да? Потому что Василий Петрович именно в это время мог включить свой компьютер.
Ну, такое тоже. Сейчас конечно, такое редко встречается, по крайней мере, в окружении, которое у меня. Но вот про даунтайм это реальная история. То есть одна, например, это вот, если смотреть на специфику того, что мы делаем, у нас нет каких-то суперсложных систем объективно. То есть нас по количеству данных, несмотря на то, что все это, все равно мы оперируем миллионами, там и пользователи миллионами, и записи миллионами. То есть, ну, до миллиардов, наверное, еще не дожили, но все равно. То есть мы не самые там какой-то микроданными работаем. Но есть огромное количество разнородных систем. И МОС в этом отношении — это классический портал, то есть вот прям вот портал, то есть это ты туда зашел, ты через него попадаешь на, там, не знаю, на 3, 4, 5 десятков систем, ты можешь, то есть ты этого не видишь, потому что мы старательно замаскировали это все, и ты видишь, как будто ты на МОСе, то есть интерфейсы одинаковые, все, но под капотом там огромное количество интеграций. И фишка в том, что большая часть их систем, они обычные, то есть они просто, ну, запрос-ответ, ничего выдающегося, то есть ты там, не знаю, лицензию такси проверяешь, ты отправляешь запрос в базу данных, которая хранит список всех лицензированных перевозчиков, и она тебе оттуда отдает результаты. Нет проблем, да. А есть вещи, которые, например, неконтролируемо долго отдают этот ответ. Есть вещи, системы, я имею в виду, которые, то есть их там не точка-точка у тебя, а точка-точка, а за этой точкой еще там 3-4 хопа эта система делает, она лазит куда-то далеко-далеко, там проводятся с ней какие-то манипуляции, там это, ты в это время сидишь и ждешь. Да, то есть если говорить про классическую, там, я не знаю, наверное, скорее всего, даже про вас можно так говорить, то есть вы не привыкли ждать по 5, по 10 секунд ответа. Конечно, от своих сервисов, вот, а мы к этому относимся философски, а вот, причем иногда настолько философски, ну, не ответил, ну, и ладно, да, как бы все, то есть обыграли это бизнесу. Естественно, вот это вот специфика, которая есть у нас, и мало где ее можно найти в другой айтишечке, хотя, на самом деле, если залезть в какие-нибудь банки, там тоже есть операции, которые выполняются очень долго. Там идет огромное количество проверок и так далее. Но каждую вот эту вот штуковину нужно знать. То есть, когда мы интегрируемся с каким-то сервисом, мы заранее трясем бизнесменов. На том конце у нас есть бизнес, как это у нас называется, отраслевой менеджер. То есть, люди, которые умеют взаимодействовать с отраслевыми системами. То есть, там это МВД, это вот школы и все прочее, прочее, прочее. Mm-hmm. Фишка в том, что мы с ними беседуем, и они нам рассказывают, что да, вот особенность бизнес-процесса такова, что вот иногда эта система, например, отвечает 5 секунд, надо 10 секунд, да, но при этом мы должны, во-первых, не упороться и не построить себе гигантскую инфраструктуру, которая будет вынуждена держать огромное количество соединений, да, при этом мы должны понимать, что да, она не отвечает, ну и окей, да, и это, соответственно, автоматически накладывает некие особенности на саму разработку, на саму инженерку, потому что ты должен где-то отложено, где-то асинхронно, где-то синхронно, где-то запрос-ответ, где-то мы там ждем callback, где-то мы еще. В общем, это вот это одна из наших таких ключевых особенностей в том, что мы вынуждены огромное количество вариантов перебирать. То есть нет такого, что вот возьмем шину, у нас будет шина. Она будет работать вот так. И все вокруг будут работать так же. Шина есть, правда, и не одна. Там в городе даже достаточно большое количество шин. Но дальше возникают еще целые слои гигантских вот этих вот логик, которые, в принципе, люди, ну, особенно те, которые пользуются, они не привыкли сердиться, что это все долго. Но в ряде случаев мы ничего с этим сделать не можем физически. За это мы очень сильно грустим. Потому что нам понятно, что хочется, чтобы это были там какие-нибудь миллисекунды. Понятно, что хочется, чтобы это было там, не знаю, 99,9 оптаймы и так далее, но, блин, сорян. Мир устроен чуть иначе. Потому что, во-первых, это все очень большие системы, и они очень неповоротливы, потому что они были написаны во времена, там, в разные времена, давай так скажем. Mm-hmm. И не всегда за ними следят так, чтобы их как-то вот прокачивать. Некоторые системы, например, выдерживают, там, не знаю, 2 запроса в секунду. На третий запрос они уже не готовы отвечать. Ну, потому что вот она так устроена, потому что ей так было не нужно. И вот эта вот целая куча вот этих вот слоев, она приводит к тому, что весь город — это такой, не знаю, Наполеон, что ли, какой там у нас слоеный пирог есть, да, вот там огромный там, ну, в ряде случаев, мне кажется, можно штук 7-8 насчитать вот этих вот хопов, когда запрос от пользователя доходит до конечной точки и возвращается назад. Естественно, это куча точек отказа, все это нужно обрабатывать, все, то есть вопрос обработки ошибок у нас занимает обычно, ну, там, не знаю, треть времени вообще, потому что есть вот это все понять, разобраться, что там произошло, что там не произошло. Вот, поэтому вот во все вот эти вот вопросы нужно въезжать, потому что ребята потом приходят и говорят, вот мы вот вроде как сделали по красоте все, как велит нам книжки, все, как Фаулер там и все вот эти ребята умные инженеры, как нам все это наговорили, мы там почитали чатики, послушали, значит, лекции Баду, Авито на конференции на Хайлот, что у них вот так вот все здорово, а что-то вот не здорово нифига, да, а что мы делаем не так? И, с одной стороны, конечно, я прям в технические детали не приходится врубаться, но вот на качественном уровне приходится во всем этом, конечно, разбираться. И я когда... Позже я где-то сказал, что я такая прокся. Угу. Вот. И это на самом деле так, потому что иногда приходит запрос от ребят, типа, помоги найти кого-нибудь. И ты говоришь, вот туда иди. Или там, вот туда иди. Или у меня есть еще такая же прокся, которую я могу дернуть. Вот тот самый отраслевый менеджер, про которых я упоминал, сказал, а кто у вас занимается этим вопросом? Мне говорят, Вася. И сейчас вообще тенденция вся у нас такая, что мы все чаще и чаще делаем соединение инженер-инженер. То есть вышли на некий новый... Вот, сколько я там, получается? Больше 3 лет уже этим занимаюсь. Вначале было очень сложно. Вначале нужно было задать вопрос менеджеру, менеджер задавал вопрос менеджеру,
да.
Менеджер задавал вопрос инженеру, и в обратную сторону вся эта, значит, колбаса раскручивалась. В итоге мы сейчас пришли к тому, что мы в процессе запуска какой-то интеграции, мы сразу договариваемся о контактах инженер-инженер. И, как показывает практика, два инженера в течение 15 минут способны решить, ну, практически любую задачу, опять же, по крайней мере, на уровне точки принятия решений, что дальше делать, чем вот эта вот бесконечная писанина, в которую добавляется бесконечное количество людей. Это вот эта классическая корпоративная переписка плюс Иван, плюс Мария, плюс, значит, еще какой-то. Это, ты думаешь, блин, там с утра просыпаешься, 30 писем, а это просто собрали каких-то людей в кучу. И в конце там, значит, 30 менеджеров, 2 инженера. Это была такая история в Касперском, я помню. Мы вот, была абсолютно такая история, куча менеджеров, и в итоге 2 инженера все договорились, все сделали, а решение было принято через неделю. О том, что давайте сделаем вот так. То есть они... Ну, там было без вариантов, слава богу. То есть не было такого, что так или по-другому. В итоге, когда все посмотрели, оказалось, что все уже сделано, они вот еще неделю после этого, значит, там махались в почте, кто важнее. Вот была такая тема. Вот, то есть здесь такое... Ты знаешь, получается, что ты как руководитель, вот если говорить про мост, то ты как руководитель, ты фактически такой... Ты хранилище знаний, ты хранилище исторических знаний, потому что, как показывает практика, с учетом вообще нашей специфики, у нас часто инженеры переключаются между задачами, и нет такой функции накопления глубоких знаний, да, то есть вот. А у меня они накапливаются просто потому, что у меня такая интерфейсная функция, я со всеми знаю, со всеми беседую. Я потом это все загружаю в нужных людей, естественно, но вот если надо что-то быстро, либо нужно применить заклятие погон, такое тоже есть, потому что, например, инженеру не отвечают, а техническому директору отвечают. Есть такая тема известная, особенно на уровне там, ну, вот, технички. Угу. То есть когда там вот, заходишь не напрямую в инженера, а через его руководителя, иногда динамит вот эту вот конфигурацию. Когда тебе пишет технический руководитель, а вот, то как бы сразу вопрос почему-то начинает решаться гораздо быстрее. Но это еще специфика все-таки той отрасли, в которой я работаю. Там вот эта вот иерархическая вот эта вот история, она очень сильна. И когда тебе нужно прям что-то очень быстро, ты можешь подняться на пару этажей повыше, попросить своего куратора от каких-то там структур, сказать, помоги. И оп, и в течение 5 минут внезапно все разрешило. Вот. Понятно, что мы стараемся, конечно, до такого не доводить, потому что, ну, баловство. Да, у нас есть ограниченное количество патронов, как мы их называем. То есть у нас есть там 3 патрона в месяц, грубо говоря, которые мы можем использовать для того, чтобы пробить какую-то вот непрошибаемую проблему. Но в последнее время удалось очень как-то так, мы плотно побеседовали с ребятами, я имею в виду с руководителем других подразделений, мы с ними сели и решили, что нечего нам делить. Ну да, давайте уже все-таки все, хватит. Да? То есть начальники пусть там делают, что хотят, а нам внизу вот на уровне исполнения гораздо выгоднее и приятнее общаться друг с другом не в терминах «ты упырь» или «ты упырь», да, в терминах там «помогите» или там «давайте мы вам поможем». И потихонечку эта штука раскрутилась и стала сейчас вообще достаточно комфортно. То есть сейчас вот как мы работаем, я бы сказал, что отличить нас от какой-нибудь коммерческой истории, ну, на уровне инженерии, то есть там, ну, скажем, ниже меня, уже практически невозможно. То есть все то же самое. Те же самые там спринты, ревью, там кодирование, программирование, там, соответственно, все-все-все-все один в один. Ничего не отличается.
Он, классно, ты перешел как раз к вопросу, который я хотел тебе задать. Как у вас вообще построен общий процесс разработки? Ну вот с чего начинается задача? И как она дальше идет до прода?
Да, по большому счету, классические, опять же, у нас есть менеджеры, продукт-менеджеры, которые придумывают. Придумывают какие-то штуки, потом эти штуки тащат дизайнерам, потому что у нас все-таки львиная доля того, что придумывается, оно все-таки имеет какую-то графическую оболочку. Вот. Они это тащат дизайнерам, дизайнеры рисуют какие-то интерфейсы, потом они это все дело согласовывают, ну, для начала друг с другом, потом, соответственно, с заказчиком, если говорить про то, что это какой-то сервис заказной. У нас 2 части есть. Есть часть, которая заказная, то есть это те сервисы, которые заказывает там, не знаю, мэрия, которые заказывают соседние департаменты. А есть часть, которую мы сами там потихонечку делаем. Вот. Там поиск, например. Да, то есть поиск — это чисто наша история, мы ее сами развиваем, она по большому счету, мы там сами себе продукт-менеджеры. А в большинстве случаев мы потом это все согласовывается, соответственно, с нужными людьми, не знаю, с руководителем, правильно сказать-то, не пресс-службы, наверное, а, ну, кто отвечает, например, за новостной контент. Вот, в итоге рождается некий концепт, рождается дизайн. Дальше этот дизайн обрастает какими-то функциональными требованиями, бизнесовыми требованиями. То есть, типа, хочу, чтобы вот он умел там вот это, хочу, чтобы выводилось вот это, сортировки вот такие, там, здесь вот галочки, палочки, вот это вот все. И вот этот вот вся клубок приезжает в разработку. Дальше мы его разрабатываем и выкидываем на прод.
Окей, есть отдельная
студия? Да, конечно.
Разработчики тестируют?
Нет, у нас все по классике, да, то есть разработчики разрабатывают, тестировщики тестируют, эксплуатация эксплуатирует. Есть еще, как это теперь называют, DevOps-инженеры, которые, соответственно, помогают делать автоматизацию, которая все это дело загоняет на прод. То есть мы вручную на сервера не лазим, то есть у нас вообще, на самом деле, если смотреть на инженерную саму нашу историю, то мы как все, как вы, как Авито, там, как Яндекс, как любая другая структура. У нас есть CI/CD, у нас есть автоматические тесты, у нас есть люди, релиз-инженеры, которые все это собирают, нажимают на педали, все это в разные стороны ездит. То есть ничем вообще не отличается. Более того, если там смотреть на технологии, мы тоже ничем не отличаем. Да? То есть мы там не на Delphi 6 программируем, у нас там не PHP 3, и даже, там, я не знаю, какие-нибудь еще можно вспомнить древние технологии.
Какой у вас сейчас стек?
Стек в основном пыха, 7. Вот. Есть куски на питоне. Поиск, например, он целиком написан на питоне. В основном это 7 PHP и, соответственно, питон. На морде у нас React. Вот. Где-то Redux, где-то MobX, там, в зависимости от настроения. Есть маленький кусочек Angular, причем еще того древнего теплого лампового Angular, вот, который еще Angular. Первый. Скажем так, портал с историей, поэтому какие-то вещи мы переделываем, какие-то вещи мы дорабатываем, но есть те места такие добрые, теплые, ламповые, где можно прийти и посмотреть, как это было до этого. Да? Но мы их не трогаем, потому что эти разделы не развиваются, они просто есть. Вот. А так нет, все технологически. У нас есть Kubernetes, в котором мы все это дело крутим. У нас есть рядом с Kubernetes Legacy, которая, ну, Legacy система эксплуатационная, которая там на шефе, Docker и мать какая-то там Вот, все это вместе работает. Естественно, мы потихонечку все это перетаскиваем в куб. Вот. Хотелось бы, конечно, быстрее, но пока не все. То есть сейчас где-то, наверное, все свежее, все новое мы делаем сразу прям по красоте все, чтобы это все работало в кубе, чтобы все это все туда деплоилось, там, сборки и все-все-все. Но есть вот кусок легаси, который работает. И мы к этому относимся очень философски, но работает и работает. Жрать не просят, ну и не просят. Но mm-hmm. потихоньку перетаскиваем просто для того, чтобы подсократить количество серверов, потому что, ну, надоедает их пасти в таком количестве.
Слушай, а как часто вот в эту вашу встроенную схему врываются большие начальники и говорят, что срочно завтра, и вы пропускаете все стадии, быстро что-то разрабатываете и деплоите?
Не готов ответить на вопрос, как часто, потому что я как-то не слежу, ну, не собираю статистику. Бывает, давай mm-hmm. так отвечу. Но мы ничего не пропускаем. Mm-hmm. Правила игры. То есть даже если свет погас и все надо срочно, у нас есть правильный флоу, который позволяет, не пропуская ничего. Понятно, что мы где-то халтурим в том плане, что мы не так глубоко тестируем, мы там не гоняем регресс, мы еще чего-то, но тестировщики все равно смотрят. Иногда функцию тестировщиков в ряде случаев может выполнить, например, служба технической поддержки. У нас есть вторая линия, ребята сидят, ну, такие, как бы, что-то среднее между application support и не application support. Да? То есть мы можем их попросить, они достают кучу девайсов, и на этой куче девайсов смотрят это все, как это все выглядит. Mm-hmm. Хотя бы вот на уровне каком-то, вот, что не фейлится прямо на первом шаге. Все равно все это катается через тестовые контура, потому что у нас флоу так построен, что мы не можем выкатить на прод, минуя тест. То есть ты все равно вынужден собрать и все равно загрузить на тестовый контур.
Удается объяснить это вышестоящему руководству, что есть такой процесс?
Не нужно, это все быстро. Mm. То есть если прям вот вообще пипец кровь из носа нужно в течение 30 секунд, то, конечно же, у нас есть бэкдор, мы, естественно, лезем на сервак, просто код исправляем на серваке прям руками. Но не всегда это возможно. То есть я могу, например, вот то, что я сейчас применить заклятие такое, я могу, допустим, на балансерах, я могу какой-то URL там заредиректить на другой URL, минуя вот эту схему. Я могу просто залезть и тупо на серваке захардкодить какой-то там редирект или еще что-то, да. Я могу изменить какой-то код, если прям очень нужно. Но чаще всего такого, ну, такое бывает крайне редко, я, может, пару случаев за всю историю вспомню, когда вот прям вот кровь из носа. А во всем остальном основная фишка в том, что когда у нас спрашивают, надо сделать сегодня, допустим, сейчас, вчера, вот почему до сих пор не готово, в таком режиме mm-hmm. бывают разговоры, естественно, но обычно они спрашивают, типа, сколько надо времени? Либо ты говоришь, я готов это сделать в течение часа. Вас устраивает? Они говорят, да, устраивает. Мы говорим, окей, все, да, то есть мы планируем этот час. Или, например, говорят, нет, не устраивает. Естественно, я сначала беру какое-то время с запасом для того, чтобы все соблюсти ритуалы более-менее, плюс там поправка на то, чтобы у тебя была возможность как-то скорректировать поведение, если вдруг что-то пошло не так. Но обычно мы все равно договариваемся на какое-то более-менее разумное время, потому что все люди, все человеки, и мы, по большому счету, за вот те годы, которые мы работаем, мы заслужили право называть какие-то цифры, и люди на том конце, они понимают, что если ребята сказали 3 часа, то это не потому, что они там пиво сейчас допьют или там, не знаю, шашлык дожарят и пойдут это вяло-попиновое доделать. Нет, это, значит, объективное значение, которое ближе всего к реальности. Понятно, что бывает, что нас там поджимают, но процесс все равно не нарушается. То есть мы все равно собираем, все равно выкатываем. То есть, грубо говоря, если сборка собралась и выехала на предпрод, допустим, то это говорит о том, что прод, по крайней мере, не разнесет. Это важно. Угу. Да, мы еще успеваем там параллельно что-то потыкать, и когда вот такие вот серьезные замесы, там подключаются все-все-все, включая тех, кто заказал. То есть, допустим, если редакция заказала какое-то экстренное изменение, то сами журналисты, я не знаю, как их правильно назвать, сотрудники редакции, давай так будет вернее, они тоже помогают это все тыкать. То есть мы им показываем mm-hmm. предпод, говорим, похоже, они говорят, да, похоже. Мы тут недавно так чинили, у нас там так случилось, что отвалился кусочек, и в самый ненужный момент все. Ну, как обычно, всегда, когда что-то ломается, это всегда что-то не вовремя. Там, либо какую-то пресс-конференцию кто-то замутил в этот момент, либо кто-то какой-то анонс запустил, и тут дыши не работает. И вот мы, не знаю, мне кажется, человек 15 поднялось сразу, и все дружно протыкали там, с 4 моделей iPhone, с 5 андроидов, с 6 ноутбуков, все, сказали, все нормально, все работает.
Классно.
Ну, какая-то вот такая вот система, но она тоже не сразу возникла. Естественно, были моменты в начале, когда нас там говорили, долго за это время можно было прокопать там Беломор каналы, вот это вот все, да, то есть, ну, в таких терминах. Но вот потихонечку объяснили, показали, доказали. в том, что если мы там попросили час прошел, знаете, получите результат. Если там сказали, что нам, чтобы что-то исправить, нужно 15 минут. 15 минут прошло, исправление доставлено. Все как бы счастливы, все довольны. Вот. Ну и здесь, конечно же, у нас большой плюс в том, что риски в основном репутационного толка. Да, то есть мы деньги мы не теряем, потому что мы их не зарабатываем. Да, там, не знаю, пользователей мы не теряем, потому что мы их не привлекаем в явном виде. То есть нет у нас такого, что мы, там, допустим, открыли рекламную кампанию, зарегистрируйся на сайте знакомств и получи 50 этих сердечек бесплатно, условно говоря. У нас такого, конечно же, нет, поэтому у нас есть некий гэп, все равно всегда небольшой. Мы очень любим своих пользователей и переживаем, поскольку мы все-таки мы хорошие инженеры, а не плохие инженеры. Поэтому мы, естественно, стараемся чинить побыстрее. Но всякое бывает.
Сколько человек у вас в разработке? В сумме в инженерке, наверное.
В инженерке, в моей команде, если говорить про своих совсем, то в совокупности, наверное, человек 80 получается. Но это все вместе. То есть это разработка, тестирование, девопсы. У нас достаточно большое количество ручного тестирования, потому что у нас очень много GUI. И автоматизировать GUI — это неблагодарно очень затея, особенно с учетом того, дорого. Что у нас достаточно часто все это меняется. Оказалось, что дешевле держать какое-то количество ручных тестировщиков для того, чтобы они это все быстро тыкали. У нас большое количество конфигурационных тестов, у нас совместимы со всякими девайсами, поэтому тоже держать какую-то инфраструктуру крупную мы не можем себе позволить, потому что нам ее некому пасти. Но ядро — это где-то человек 50, то есть это такой актив, который постоянно участвует, и плюс еще какое-то количество людей подключается. Есть несколько команд, которые занимаются сервисами смежными. Но вообще, если, в принципе, посмотреть на то, как устроен городской IT, это огромное количество команд, которые накиданы, и в разный момент времени они по-разному друг другу взаимодействуют.
А что ты имеешь в виду под подключаются? Это какие-то фрилансеры?
Нет, конечно же, это не фрилансеры. Нет, допустим, есть договор у города на эксплуатацию, на тестирование, например. Есть контора, которая выиграла гостендер, выиграла контракт, и она занимается тестированием программного обеспечения. То есть они могут нам предлагать дополнительные руки. Есть такая возможность.
Я понял.
То есть это не фриланс, конечно же, нет. Но мы не можем фрилансом, потому что нам не позволяет целая куча законов этим заниматься. Но если все это правильно сделано и выстроено, то есть возможность занять.
Я понял. Внешние подрядчики, которые можно взять в аренду.
Да. То есть ты им ставишь задачу, ты им ставишь контролирующего руководителя, либо там менеджера, либо старшего своего тестировщика. Но я говорю, когда ядро, то есть у меня нет такого, что какая-то есть функция, которая не имеет представительства в моей команде. То есть мы все равно контролируем, у нас все равно централизованная власть, как говорят наверху. То есть все у нас вертикаль жесткая. И мы все это контролируем. Но в разный момент времени разные люди участвуют. Нам, например, могут с соседнего департамента подогнать своих людей. Да, сказать, возьмите этих, они вам помогут. Но управление мы забираем на себя. То есть это такой аутстаффинг внутренний. Угу. То есть если мы занимаемся, допустим, системами какими-то связанными с госуслугами, то у нас непрерывный контакт с ребятами, которые в госуслугах. И мы фактически в моменте, мы ими начинаем чуть-чуть управлять. В моменте они нами начинают управлять. Да? То есть гибко все.
Понял. Давай поговорим про найм. Да. Насколько сложно тебе дается найм сотрудников, учитывая, что в Москве тебе приходится конкурировать с тем же Баду, с тем же Авито и прочими компаниями?
Конкурировать, не знаю, плохое слово. На самом деле, конечно же, я с вами не конкурирую. Это как на рынке, всегда есть, у каждого покупателя есть свой продавец, и у каждого продавца есть свой покупатель, поэтому здесь у нас похожая история. Понятное дело, что, конечно, тяжело в том плане, что, точнее, давай так, в первую очередь тяжело даже не потому, что мы там технологически отстали или еще что-то, а потому что, в принципе, сам бренд государственный, он такой немножко не котируется в среде айтишников, потому что есть огромный стереотип, посвященный тому, что это все дремучее, древнючее, дурно пахнущее, плохо работающее, медленное Г. Но, к счастью, это давно уже не так. Есть огромное количество систем, которые вообще не такие, которые, в принципе, сделаны очень неплохо, используют нормальные технологии, все-все-все. Там есть определенные сложности, связанные с менталитетом, с нашим внутренним. Мы всегда, особенно среди прогрессивных айтишников, которые одни из первых, грубо говоря, все читают, все смотрят, на все обращают внимание, и ну, что тут греха таить, там, с властью у нас, у государства, я имею в виду, люди и власть, это как бы древние, древние не совсем стандартные отношения, которые пока что-то не видится, что они планируют серьезно измениться, да. Но, тем не менее, мы ищем, мы находим, мы иногда находим быстро, иногда находим медленно, мы очень тщательно подбираем людей, это мое правило, я никогда не подбираю людей, потому что нужно нанять человека. А, то есть, если, допустим, ко мне нужно усилиться, то это не значит, что мне нужно бежать и хватать все, что с рынка ко мне подвалило. Да? То есть мы еще выбираем. Это важно. То есть, а так у нас все то же самое. Те же описания вакансий, те же собеседования, все то же самое, те же отказы от, соответственно, от кандидатов, которые говорят: сорян, я выбрал другую контору. Это ничего там такого выдающегося, но есть те, которые: сорян, я выбрал другую контору, говорят тому же Баду. Говорят: извини, но вот мне предложили совсем другую работу, она интереснее. Это все очень субъективно. Да? То есть программирование, пожалуйста, там, процессы, пожалуйста, все, пожалуйста. Да? Вот плюс есть возможность помогать вполне конкретным 12 там, миллионам жителям вполне конкретного города. То есть не пользователям каким-то там абстрактным, а вот соседке твоей, там, тебе в конце концов. Да? Вот многие, кто у меня работают, кто москвичи, они, соответственно, пользуются этими сервисами, они записывают детей в сад, они, соответственно, там покупают какие-то парковочные удостоверения, они смотрят штрафы, они смотрят, кто там на такси их вез. Ну, то есть, по сути, мы в какой-то степени сами на себя работаем. Ну, то есть, я вот родился в Москве и вырос, и живу здесь, и не планирую пока никуда отсюда деваться, то есть, я делаю портал, который, в принципе, моей семье помогает. Да, то есть вот это вот такой достаточно серьезный мотиватор в плане того, что многие ребята, кто в последнее время особенно стали к нам присоединяться, они говорят, что я присоединился к команде, потому что это круто помогать городу, в котором ты живешь. Потому что это круто делать что-то для города, в котором ты живешь. И здесь ключевой момент, что для города, да, то есть не для определенного слоя, там, или для определенных каких-то людей, либо еще, а здесь мы помогаем москвичам решать их проблемы. С учетом того, что, опять же, я здесь вырос, я видел все это, там, как получали загранпаспорта во времена там дремучие, да, или как они сейчас до сих пор получаются в городах в других, да, или там, что такое было раньше записать ребенка в садик, или там, что такое раньше было записаться в поликлинику, да, а теперь, когда жизнь дико скоростная, когда все куда-то ломятся в Москве, там, куда-то, всем куда-то надо, ты бежишь с телефона, записываешься к врачу, вечером ты уже к этому врачу бежишь, ну, в общем, вот это вот все, да, не надо тебе никакой талончик брать в регистратуре. Там ничего тебе это не нужно. Да, или там, ну, короче, куча сервисов, которые очень сильно ускоряют жизнь. Она и без того быстрая, но была возможность ее притормозить, да, то есть сказать: сходи, пообщайся в регистратуру, в поликлинику, да, победи в себе интроверта, победи в себе социопата, иди там к Марье Васильевне, она тебе талончик выпишет. Сейчас, конечно, это уже не так все прикольно. Вот, теперь это все
и, слава богу,
с мертвым интерфейсом, значит, который тебе просто помог записаться. Здесь правильное позиционирование работы, правильное позиционирование того, что мы делаем, очень детальный и правдивый рассказ о том, как все это устроено внутри реально, он обычно помогает нам нанимать людей именно вот, когда мы просто говорим, что да, есть определенная специфика, да, есть определенные моменты, связанные там с переключением между задачами, там еще чем-то, но у нас своя публика, да. Кому-то кайфово, когда все вокруг все горит и взрывается, ему это гораздо прикольнее, чем сидеть, допустим, и программировать какой-то бэк, пусть даже и сложный, но это будет просто программирование бэка. А здесь там решение, быстрое решение нестандартных проблем. Там, ну вот опять же API какой-то поменялся на ходу. Что делать? Ну что делать? Понятно, что делать. Костыль вставлять, да? Как вставлять? Быстро вставлять, да? Вот. Потом смотришь на все, думаешь: не, ну костыли костылями, ну давайте GraphQL, как бы с ним проще, с ним быстрее. Или там, допустим, что-то тупит, да, давайте что-нибудь воткнем посередине, давайте, что воткнуть, ну, пойдем посмотрим, что есть. То есть вот инженерная деятельность у нас, она местами достаточно бодрая, причем гораздо бодрее, чем в большинстве компаний, вот, ну, вот, допустим, вашего уровня. У вас там, ну, я не говорю про детали, я совсем не знаю, но, допустим, если брать какие-нибудь там конторы крупные, у них там процесс, у них все это уже налажено, у них есть ниша, в которой они работают и так далее. А у нас ниши как таковой нет. Проблема города в том, что он вот такой вот, он как раскидистое дерево, да, то есть у него огромное количество всего. И тут медицина, тут образование, тут таксисты, там еще какая-то фигня, тут нужны документы, потому что положено по закону, тут не нужны. И у нас нет возможности сконцентрироваться на каком-то одном направлении и сделать его прям супер круто. Зато у нас есть возможность потрогать все, что не попадя, и применить кучу всяких разных штук. И за счет этого, в принципе, ну, получается достаточно интересно.
То есть есть большой простор для экспериментов с технологиями, подходами.
В том числе. И тут самое главное, что я в этом отношении достаточно лоялен к этому, к применению. То есть мы, естественно, конечно, не хватаем с полки все, что там первое на нее положили, но у нас есть возможность покрутить, повертеть. Главное, чтобы это не наносило ущерб. И при этом, ну, есть место, где, допустим, мы запускаем какой-то новый сервис, он маленький, мы знаем, что у него пользователей будет мало. Допустим, 500 человек. Mm-hmm. Ну, есть у нас такие. Для какой-нибудь там межвед. Ну, когда нужно какое-то организовать межведомственное взаимодействие, там реально, там пользователей ровно столько, сколько сотрудников. А их там, ну, вот как раз 500 тысяч. И там мы можем что угодно сделать. Мы можем там, не знаю, на Common Lisp написать. Главное, чтобы это все работало, да. Вот. Есть вещи, которые стабильно должны работать, есть вещи, где эксперимент. Мы, в принципе, постоянно переваливаемся с технологии на технологию, то есть это не проблема. Причем, что нагрузки не конские, да, нет такого, что у нас там, не знаю, 300 тысяч запросов в секунду в какой-нибудь там сервис статистики. Ну нет, слава богу. Вот. Поэтому мы можем сделать что-то простое, что-то взять из коробки, что-то просто развернуть, прикрутить, отправить туда часть трафика. Мы так тоже умеем, мы ничем не отличаемся в этом отношении. То есть мы умеем рулить и трафиком, и всем, чем не попадя. Да, и у нас есть там и аппаратные балансировщики, и программные. То есть, ну, короче, все как у людей. Ну, мы не врем, это правило игры. Мы никогда не врем на собеседованиях. То есть мы не... Ну, есть сейчас целая прослойка огромная там HR-ов и контор, которые покупают людей за счет того, что они там всякие басни рассказывают на собеседованиях. Да. И ты можешь прийти, а потом ты возвращаешься, через две недели оттуда бежишь, потому что тебе вместо супер-пупер подсунули какое-нибудь там древнючее что-то, древнее. Это, ну, в общем, полно таких сценариев. Мы, конечно, так не делаем. Вот. И за счет этого у нас достаточно низкая текучка. Мне кажется, что она такая близкая к отрицательной. У нас уходят ребята, конечно, но немного. Вот за всю историю, мне кажется, там меньше 10 человек ушло за 3 года. Для айтишечки это прям...
Да, ну, неплохо.
Это неплохо. То есть у нас сейчас... У нас есть такая игра, мы на 3 года... Там на год дарим пироженку, на 2, 2 пироженки, на 3, 3 пироженки. И народ радостно фоткает и выкладывает в наш утренний чатик. И вот таких фоточек много. То есть люди, которые практически с самого начала организовали, ну, вот как мы организовались, очень много кто вот с тех пор как, которых я нанимал. То есть сейчас, понятное дело, что сейчас появились люди, которых нанимают те, кого я нанимал. Вот. Но в массе своей, вот опять же, вот костяк, он сохранился. И мы, в принципе, этим очень гордимся, с одной стороны. Вот, с другой стороны, это тяжеловато, потому что мы такие, знаешь, как камень в ботинке. То есть у тебя нога постепенно обтекает камень, и тебе уже этот камень не мешает жить. Вот. Поэтому, когда мы берем людей новых на работу, одно из условий – это честно сказать, где мы прям вот уже пора бы меняться. И это происходит регулярно, там приходят фронты, бэки, они говорят, а что это вы тут до сих пор вот так? Да давайте вот так. И мы слушаем, прислушиваемся, проводим всякие анализы, да. И мы с менеджментом такая же совершенно история. То есть вот я взял, ну как взял, появился у меня заместитель по воспитательной работе, то есть это руководитель разработки. Дожил я наконец-то до того, что я отдал ее всю эту разработку целиком. И вот, ну вот эта договоренность, она начала работать. То есть вот прошло какое-то время, врубился, посмотрел, как все это устроено, говорит, нет, что-то давайте вот тут подкрутим, давайте вот тут подпилим. Или там приходит, говорит, а почему вы эпики в Jira не используете? Условно. Я говорю, хороший вопрос. А когда-то там давно, там условно, 2,5 года назад, когда мы только всем этим начинали заниматься, когда все вокруг горело и взрывалось, эпики были, ну, вообще не в кассу. Ну, реально, вот от них было не польза, только вред. И мы, естественно, от них тогда отказались. А дальше, как в анекдоте про обезьяны, да, почему так? Потому что здесь так заведено. Вот нет эпиков и нет, да. То есть инженер, в принципе, ну, ему по большому счету часто по барабану. Есть они, нет, он привык к какому-то, им дали процесс, сказали, живи по нему, он по нему живет. Он пришел, говорит, а что-то вот я сейчас смотрю, и кажется, что они вообще уже будут уместны. Я говорю, окей, все, отлично, берем проработку, прикрутим назад, если это действительно будет приносить какую-то пользу, а не процесс ради процесса. У нас вообще нет процессов ради процессов. То есть у нас процессы есть, но мы... Они все прикладные, то есть нет какого-то такого. И они все рождались, как это, как устав, да, который, известно, написан кровью, и вот. И у нас примерно то же самое. То есть большинство процессов – это отражение реальной действительности. Просто зафиксированные, подпиленные, подкрученные. Вот, как, короче, вот все вот это вот рассказываешь, Говорит, что мы вообще молодцы, что у нас там ВХП 7.3, а вот и сейчас будет еще больше. То есть мы где-то по верхней границе бегаем по технологическому стеку, который используем. Постоянно что-то прикручиваем, что-то откручиваем. Всякие там кликхаусы у нас есть. И, ну и Kubernetes, и все. И когда люди слышат это все, они делают круглые глаза, говорят, ну типа вау. А что так? Вот, ну типа вот Гасуха там. Я говорю, вот Гасуха. Гасуха, Kubernetes, все, вот это вот, пожалуйста.
Да, круто. Слушай, я хочу с тобой поговорить еще о статье, которая была недавно на VC.ru. Это была расшифровка твоего интервью, как я понял, тоже в каком-то подкасте. Там было очень много интересных твоих цитат, но зацепило несколько вещей в этой статье. Во-первых, это огромное количество хейтерских комментариев про поддержку так называемого кровавого режима и прочего. Вот. И вторая вещь, которая поразила, то, насколько ты методично просто отвечал на каждый комментарий такой и прям парировал любой удар. Во-первых, мне интересно, сколько времени ты на это потратил и стоило ли вложение этого времени. Я бы, наверное, проигнорировал.
Ну, как это? Два пути. Да? То есть первый путь, конечно, можно игнорировать. Это была запись, мы разговаривали с Кирой Кузьменко из New HR, мы беседовали как раз на тему HR-бренда Гасухи, как его можно, в принципе, вообще хоть как-то его можно. И, как я уже сегодня говорил, ну, бренд так себе. Вот. Связан он с разными вещами. В первую очередь связан с тем, что у нас очень принято вот транслировать. То есть мы умеем очень часто частное на общее. Это удобно, потому что если где-то что-то не то, значит, все, что с этим не то связано, значит, это все тоже плохое. Реакция была, естественно, ожидаемая, потому что, ну, я же прекрасно знаю, я живу среди таких же людей и как бы читаю те же новости. Когда этот анонс Кира запустила, в одном из чатиков была такая тема, что типа, пойдем послушаем, как Ивлев расскажет, что работа на Собянина – это не зашквар. Да, то есть вот до такого доходило. Ну, там я, слава богу, проигнорировал, не стал это все вписываться. А здесь рассказал, опять же, честно, как я это вижу, как я к этому отношусь, как это все выглядит с нашей стороны. И люди, которые у нас работают, они, ну, тут нечего скрывать. Ребята читали все эти статьи, они сказали, да, ты, ну, типа, ничего не наврал, все так и есть. А вот мы работаем, вот мы делаем. А комментарии такие... С одной стороны, пропускать можно, с другой стороны, тогда потеряется, собственно говоря, смысл всего этого мероприятия. То есть одна из идей, почему я согласился, хотя я знал, конечно, что все это этим закончится, это как раз попробовать приоткрыть другую сторону. То есть, с одной стороны, мне было интересно, чтобы люди увидели, что есть жизнь и там. Понятно, что не везде. Да? То есть понятно, что количество IT в стране, если говорить, связанное так или иначе с госсектором, оно огромное, и далеко не везде все так здорово и прикольно, как я рассказываю. Но, тем не менее, это есть. И, на самом деле, сейчас идет все к тому, что количество вот это вот увеличивается, и, в принципе, и сложность систем увеличивается, и качество их увеличивается. Там сейчас кто слушать будет, потом скажет, да-да-да, я 3 дня тут пытался записаться куда-то, еще что-то там, и так далее, и так далее, и так далее. Да, есть такой момент. Но, естественно, мы все, кто работают, по крайней мере, тех, кого я знаю, все стараются сделать это лучше. Они пытаются это как-то все исправлять в меру своих там возможностей, испорченности и всего остального. Я хотел как раз про это поговорить, что, типа, ну, можно. Вот. А дальше вот этот вот вопрос фирменный, типа, вот там один из комментариев как раз и был такой, да, сотрудничество с кровавым режимом, как ты к этому относишься? И я там честно ответил, что как к этому относиться? Ты либо относишься к этому вопросу как к сотрудничеству с кровавым режимом, либо не относишься. То есть в моей голове я сотрудничаю с соседями, с соседним двором, с мамой, соответственно, с мамиными там, подругами на работе, которые пользуются нашими сервисами, они получают это удовольствие. То есть, ну, в моменте я на самом деле перестал, конечно, отвечать, потому что, ну, уже понятно, что есть люди с позицией, и эту позицию не победить. То есть если они считают, что, не знаю, это так, то и все. Но, в общем, в итоге там никакого такого вот выглядит, ты это сейчас прям драматизировал, нет там, конечно, никакого такого уж прям серьезного срача, давай правильно это слово назовем. Ну, так просто посидел, не так много времени. Там скорее, знаешь, рефлексировать начинаешь. Вот это более страшный эффект, когда ты читаешь такие комментарии, и вообще, в принципе, когда ты разговариваешь с троллями, ты в моменте начинаешь рефлексировать, типа, блин, а может быть, я что-то делал не то, а может быть, я что-то делал не так, а может быть, это... Вот это вот страшно, да? Но поскольку я со своей позицией гражданской в том числе разобрался достаточно давно, вот, то, ну, у меня это не вызывает каких-то серьезных затруднений. Поболтали... Кира потом тоже очень переживал, говорил, блин, туда-сюда, прислали мне бутылку джина, сказали, вот тебе лекарство от нервных расстройств. Я говорю, ладно вам, перестаньте. Вот. Бутылка, кстати, ушла по назначению. Тоже такая одна из историй, как удается, в принципе, вот с людьми, то есть там соблюдать климат и прочее. У нас перед Новым годом была совершенно феерическая плавающая ошибка, мы никак не могли ее поймать. У нас некоторых пользователей мы как раз не могли записать к врачу. У них вылезала ошибка. Вот, и очень долго ее ловили, списывали на все что угодно. Она там, знаешь, в районе там, от 3 до 1,5% запросов проваливается. Причем как-то вот, вот так вот. И так, и сяк пробовали, и то пробовали, и это пробовали. В итоге дошли до того, что начали звонить тем людям, которые прям просто вот мои вот, службы эксплуатации брала телефон и звонила тем людям, которые нам жаловались в службу поддержки. И вот они с ним под диктовку проходили определенные шаги, то есть вот до такого уровня дошли. И в итоге один из тестировщиков сказал, так, ну-ка, типа, отстаньте от меня все. Вот, его 2 дня мы его не трогали, и в итоге он нашел. Причина оказалась в версиях, в 2 или 3 версиях браузеров, которые почему-то какой-то наш API не поддерживали. Естественно, вставили костыль, все заработало, позвонили этим замечательным людям, они прям радовались, говорили, спасибо большое. И вот эта бутылка джина, значит, перекочевала в сторону этого самого героя, да. Ну, действительно помог, потому что, ну, во-первых, Новый год, да, не хочется уходить с известным косяком. Неизвестных косяков — вагон. А, вот. А тут такой противный, ну, неприятный косяк, который аффектит большое количество людей, потому что запись к врачу — это один из топовых сервисов по количеству обращений, поэтому, ну, как-то фу. В общем, вот мы уперлись, всем аулом собрались, сколько там было свободных рук, все-все-все, включая там и меня, и начальника эксплуатации, тестировали, в общем, все. Сидели, тыкали, вот натыкали. Причем параллельно исправили какую-то гору совершенно невнятнейших сценариев, на которые человек, в принципе, не способен. То есть там вот из сериала там сел попу на клавиатуру, нажал 15 кнопок одновременно, в общем, это все починили еще кучу. А вот это не чинь. То есть, знаешь, там находим, ага, а если ты вот в одной вкладке разлогинился, а в другой нажал на педальку в течение там секунды, пока сервак не переварил, то типа тебя выкидывает. Блин, ну ладно, чувак, значит, написал там, фронт сделал заглушку, чтобы которая там все это между вкладками передавала состояние, упоролся там, значит, с этим браузером, все сделал, починил, выкатили. Блин, а эти 1,5%, они как были вот так вот колбасил, так и колбасил. Еще 3 или 4 фикса. Все вот это вот, в общем, все перебрали, а вот почему-то мысль о том, что есть пользователи с 4-ми айфонами там и с Windows 7, там, с Internet Explorer 8 и вот это вот все... До этого как-то очень поздно додумались. Ну, потому что это, кстати, тоже одно из ключевых отличий. Мы не можем послать никого, то есть вот, ну, сказать, что чувак, сорян, но мы не поддерживаем твое вот это вот приложение, потому что у тебя очень старая версия браузера. Mm-hmm. С одной стороны, конечно же, все равно приходится в ряде случаев это делать, ну, потому что невозможно. С другой стороны, по всяким там разным законам мы должны людям давать возможность... делать определенные операции. Поэтому у нас, например, могут быть очень сложные сервисы, но очень простая форма обращения в электронную приемную. Потому что по федеральному закону и по местным законам мы обязаны предоставить такую возможность. Поэтому и в законе не написано, что у чувака там 486-й компьютер с Netscape'ом. Вот. И это, ну, это определенная тоже специфика. Да, то есть если бизнес говорит, посмотрели, там статистику сняли, типа, а, все, вырубай. То мы, конечно, так ловко этим всем не оперируем. Вот. Такие дела. Ну, отлично. Статья, ну, была и была. 2500 человек ее посмотрело. Тролли в комментах отписались, а какое-то количество людей отписалось потом мимо комментов. Всякие там чатики сказали, что в целом, ну, в целом подход понятен и точка зрения понятная и так далее. Ну, если ты работаешь в налоговой, считать ли это сотрудничеством с кровавым режимом, что ты, значит, работаешь на предприятии, которое грабит предпринимателей, ну, если вот читать новости.
Или дворником ЖКХ.
Ну, с ними чуть проще, вот. А здесь, ну, короче, как к этому относиться?
Да. Ты еще, у тебя есть такая параллельная активность, как глава программного комитета TeamLead Conf конференции. Расскажи, как ты вообще в это вписался?
Ну,
начал этим заниматься.
Вписали. Смотри, это же история Бунинского. Бунина было изначально было три конференции. Когда мы с ним познакомились, это еще там в 2011-2012, где-то в те годы. У него было всего три конференции. У него был Хайлот, у него был РИД. И тогда еще была такая конференция, WellRider называлась. Отдельно стоящая. Это была конференция для бизнесменов, для тех, кто управляет бизнесом и так далее. Она потом первая схлопнулась и зашла в РИД. То есть одной из составляющих РИТа. А дальше как получилось? Мы с ним еще тогда познакомились, а правило у него было простое, что все, кто работал в его компании, все так или иначе помогали ему делать эти конференции. В меньшей степени в части программ, в большей степени в части организации и всего остального. И потом так получилось, что поскольку я у него был техническим директором, он говорит, давай будешь в программном комитете помогать, представлять интересы тех, у кого не хайлот. Это была моя такая миссия, потому что там были гораздо более крутые чуваки, и сейчас там очень много крутых чуваков, которые занимаются мегатехнологиями, там Авито, Баду. И там были люди про сверхзадачи, про нагрузки, про терабайты, петабиты, все вот это вот. А было огромное количество пласт людей, у которых тоже есть проблемы, но они не такие большие. То есть, допустим, сайт какого-нибудь ТАСа. Там нет 100-200 тысяч запросов в секунду. Но там и железа такого нет. Там и технологий таких нет. Там и людей нет в таком количестве, специалистов и так далее. Я там как-то представлял вот эту вот нишу тем, кому очень хочется, но кто пока еще не может. И как-то это все исторически так закрутилось, что вот я сначала был хайлот, потом в РИД позвали, потом РИД стал превращаться в фестиваль. Там в этом в РИТе появились... там фронт-энд-секции, там куча целая, там штук 10 было разных. А потом в моменте как-то сели и подумали, что про управление крупными какими-то вещами, есть где послушать, это всякие там вендорские конфы, какие-то большие там вещи еще и так далее. А что делать с огромным количеством людей, которые пытаются рулить вот этими вот небольшими командами, типа вот тимлиды, руководители отделов, маленьких компаний. Допустим, у тебя есть компания, 10-15 человек. Понятно, что когда у тебя 10-15 человек, тебе не подходит, у тебя нет тех проблем, которые есть у крупника, у тебя нет тех возможностей, которые есть у крупника, у тебя есть какие-то свои маленькие проблемы, которые нужно уметь решать. Попробуем, соберем вот этот вот Team Lead. Первый раз собрали его в Москве, получается, 2,5 года назад. Собралось немного, по-моему, человек 450 или 500 собралось, программа была дырявая какая-то, сикость-накость, то есть там не было такого плотного потока. В общем, как-то это все выглядело прикольно, и я просто был в программном комитете, меня пригласили, я даже на нее не ходил, потому что я не смог, у нас какие-то были проблемы на работе, в общем, я даже на нее не пришел. А потом что-то с Буниным сели разговаривать, он говорит, хочешь забирай, я не вывожу. У меня много конференций. Сейчас вот есть посмотреть, как Бунинский развивается. У него она очень сейчас поперла. У него было 3, потом стало 12, сейчас 19 мероприятий в год. Естественно, ему не до руководства программным комитетом. Говорит, забери. Я говорю, давай. Вот и забрал. Это примерно так же, как я стал менеджером. Дайте денег. Не можем, только с погонами. Давайте. Здесь примерно так. Возьмешь? Я говорю, давай, возьму. И все. Вот так и понеслось, как говорится. Дальше какая часть программного комитета осталась, еще со времен Бунина, потом я его доукомплектовал, и все, и вот мы уже сейчас будем пятую уже делать в феврале тусовку, и, в принципе, сейчас это уже бренд, сейчас это уже узнаваемо, сейчас это уже, скажем так, престижно выступить у нас, потому что приходит большое количество людей. Последние две конференции собрали 2500 человек, то есть 1200 в Москве и 1200 в Питере, плюс-минус. То есть это по меркам рынка нынешнего конференционного достаточно крутой рост. То есть мы с 400 до 1200 за 2 года, в принципе, не меняя само направление, мы по-прежнему разговариваем про проблемы людей, мы по-прежнему разговариваем про управление командами, про личностный рост и про все вот это вот вещи. На первой конференции мы устроили круглый стол, такой, если можно так выразиться, и спросили у тех, кто пришел, а про что вам рассказать, ребят? И они нагенерили идеи. У меня есть Google Doc, где 5 или 6 страниц, а по-моему даже больше, просто в столбик выписан то, про что люди хотели бы послушать. И это было прям очень серьезное подспорье. Первые две конференции, они практически целиком состояли из темы из этого списка. То есть вот брали какие-то темы ключевые и говорили, давайте вот мы про них послушаем. Сначала ходили по знакомым, типа вот опять же там кто его руководители, проверенные. А потом оказалось, что народу это интересно, они начали присылать заявки. И сейчас у нас конкурс порядка там 4 заявок на один слот. Это тоже, в принципе, очень круто для конференции. Скажем так, ни одна из бунинских конференций, без лишней скромности скажу, не может похвастаться таким конкурсом. Причем мы делаем 3 потока, то есть увеличиваем 1,5 раза число докладов, у нас увеличивается количество заявок, мы уменьшаем. Короче, это вот реально мы стабильно получаем где-то, ну, больше сотни, там, 120-130 заявок на одну вот конференцию. Несмотря на то, что, казалось бы, про менеджмент, ну, блин, ну что там рассказывать, да, ну все уже рассказали.
Да, ну, распространенное мнение.
Да, ну что еще? А на самом деле, поскольку это про людей, в основном, все наша конференция, она про людей, про софт-скиллы. То есть у нас про хард-скилловую часть нет. То есть мы сейчас, за спойлеры, мы сейчас будем делать, точнее, не делаем, мы уже готовим тех-скилловую, то есть хард-скилловую мероприятие, то есть, грубо говоря, куда мы запихнем все процессы, куда мы запихнем про архитектуру, куда мы запихнем инженерную часть. Потому что оказалось, что в Team Lead, как мы ни пытались запихнуть вот эту вот хардовую составляющую, не запихивается. Причем на уровне заявок даже не запихивается. То есть люди как-то изначально почему-то восприняли ее именно как софт-скилловую. Мы сначала сопротивлялись, а потом решили, не, ну как бы не можешь победить, возглавь. Да? Вот мы это движение возглавили, и сейчас, в принципе, на такой концентрации софт-скилловых рассказов не от HR-ов, не от коучей, не от каких-то вот этих вот ребят нет нигде в стране. То есть мы, у нас большая часть это айтишники, обычно там 2-3 HR-а на всю конференцию, и еще пару раз проскакивало пару психологов. А так это все нормально айтишники, такие же вот, как мы с тобой, такие же сотрудники разного уровня, тимлиды, руководители того-сего, старшие инженеры. Короче, ну вот такая вот, про софт-скиллы, про личностные какие-то вещи, но, как я люблю говорить, от интровертов интровертам. То есть те вещи, которые на самом деле в книжках хоть и описаны, но посмотреть своими глазами на человека, который вылез из вот этого вот улиткиного домика, приоткрыл дверь и что-то там начал делать, это всегда, ну, интересно.
Я соглашусь насчет вот такого опыта, что когда слушаешь, это совершенно другое восприятие, нежели с книжками. У меня так было с книжкой Макса Дорофеева. Я ее когда-то прочитал, сказал прикольно, и ничего в моей жизни не поменялось. А потом я сходил на него тренинг, и, ну, не знаю, практик 5 или 6 из его книги я начал применять каждый день. Ну, он рассказал то же самое, но почему-то, когда ты слушаешь это живого человека с опытом, да, и это воспринимается по-другому, и совершенно по-другому оседает в голове.
С Дорофеевым вообще забавная история. Он какое-то время был моим начальником, как раз в Касперском. И раньше, я не знаю, застал ты или не застал, но только как он вдарился во всю эту прокрастинологию.
Занимался project management.
Да, да, и у него были всякие эти слайдкасты, вот это вот все-все-все-все. И все, что он тогда выдумывал, он все это пилотировал на нашей команде. То есть мы были такими подопытными кроликами, все вот эти вот графики, какие-то там подходы и так далее. Сейчас вот он, получается, как доктор все время не могу это выговорить, не получается. Либо получается что-то из медицины, совсем не то, что нужно. Либо вот. Но смысл в том, что да, конечно, в чем польза от конференции конкретно от этой? Можно реально посмотреть на людей, которые так же, как и ты, решают какие-то, казалось бы, простые вещи, но книжек миллион написаны по управлению, по всему, чему ни попадя. Но в жизни почему-то все чуть-чуть иначе начинает работать. То есть ты приходишь, и там, не знаю, надо тебе поговорить с тяжелым человеком. Ты берешь книжку, в книжке написано, чтобы поговорить с тяжелым человеком, сделай разговор легким и непринужденным. Ты, блин, приходишь, смотришь, но перед тобой сидит угрюмый тип, который там, не знаю, был бы ношен в тебя, его воткнул. И ты пытаешься, значит, понять, а как мне вот сейчас вот сделать разговор легким? Блин. А на том же Team Lead Conf можно послушать... Понятно, что это все очень субъективно, понятно, что это какие-то частные истории, понятно, что это не так легко перенести. Да и, в принципе, чужой опыт сложно перенимать, там, даже если говорить про какой-нибудь, там, я не знаю, про тот же самый Хайлот или там, про любую другую конференцию. Даже про конференцию врачей. да, допустим, вот, там выходит дядька и говорит, я научился делать круто операции вот здесь вот так. Но ты все равно не можешь взять вот эти слайдики, его побежать, значит, повесить распечатку и давай там, значит, манипулировать ножком. Нет. Здесь примерно то же самое. Но мы даем возможность увидеть и услышать частые типовые проблемы, которые люди иногда на них просто забивают и живут с ними, а оказывается, что их можно решить. Да, допустим, там с джунами, вот, как быть, как жить. Да, все знают, что... Ну, точнее, никто не хочет с ними взаимодействовать, а рынок говорит, не, все, ребят, хорош, как бы, ну, надо уже начинать растить самим. Не помогает нам никто для того, чтобы в айтишечке появилось больше людей. Давайте искать самими. Там в Питере Брислав Андрей, который вот человек Котлин, говорит, а вот недооценено женское, значит, участие в этом вопросе. Обратите туда внимание, посмотрите сюда, посмотрите налево, посмотрите направо, там, сходите здесь, поговорите тут, а мы вот так, а мы вот здесь, вот, значит, у нас была история про то, что у нас agile, не agile, и вот там сейчас вот на этой конференции будет рассказ от Мэнчата, как они лес запихнули, а потом выпихнули. Вот. Звучит сначала странно, а если послушать, то оказывается, это очень интересная история, как они прикрутили процесс на какой-то небольшой период времени для того, чтобы решить вполне конкретные управленческие задачи. У них были проблемы, у них было большое количество команд, но малое количество продукт-менеджеров, и был один генератор продуктовых требований и куча исполнителей, и они такие, этот лес, а потом они набрали, значит, этих продукт-менеджеров, набрали команды, выросли и поняли, что он им уже не нужен.
То есть это не история фейла, да, это просто...
Нет, это живая история из жизни, ну, там, опять же, широко, широко известных в узких кругах, но, тем не менее, это история из жизни, как ребята применили и вовремя отказались. То есть они не стали продолжать с этим заниматься, они стали, сказали, не, все, хорош, нам теперь обычный скрам нормально подойдет. И подняли чуть выше. Сказали, что вот тут скрам, а здесь, значит, будем планировать чуть иначе. И развивать продукт будем чуть иначе. И таких историй куча целая, да. То есть там рассказывают про планирование, про то, как можно на уровне тимлида что-то делать. Там вот были рассказы про то, как, например, тимлиду рулить соседними соседними командами, когда нет такой возможности. То есть это те вещи, с которыми мы, в принципе, сталкиваемся, ну, практически все, практически везде. Я говорю, в большинстве своем кто-то просто говорит, ну, так вот мир устроен. Да, вот для того, чтобы мне попросить помощь, мне нужно вот через менеджеров выйти наверх, налево, потом, значит, вниз, а потом в обратную сторону вернуться. А ему говорят, ну, можно так, а можно вот так. Мы ничему не учим. То есть нет у нас такого. То есть у нас цель конференции – это не то, что мы там образовательная какая. Понятно, что в том числе и образовательная тоже, потому что, ну, любое знание – это все-таки знание. Но основная идея – это показать и рассказать, и дать людям возможность пообщаться, обсудить, потому что там в том же Питере у нас огромное количество, все уже ушли, а народ сидел там, разговаривал, где-то там болтал за кофе, в Москве тоже. Полно возможностей просто поболтать. То есть за обедом там мы в Питере провели эксперимент, мы стали здоровенные, поставили столы такие, там человек на 10, такие круглые, вот как банкетные эти. И оказалось очень крутое решение, народ на них сидел и общался, то есть, ну, деваться некуда. Все общаются, ты общаешься, там кто-то разговаривает, ты подслушиваешь. Можно поприставать к докладчику, можно поприставать к кому угодно, можно к программному комитету поприставать. Есть возможность просто общаться, это просто то место, где можно пообщаться. Потому что если взять, допустим, те же митапы, то, ну, во-первых, они коротенькие, во-вторых, они чаще всего вечером либо в субботу. И много туда народу приходит просто пожрать пиццу на халяву, без каких-то особых целей. Понятно, что там есть какая-то возможность общаться. Тут мы тебя на 2 дня заперли в одном помещении с такими же, как ты, и это 2 дня все-таки это больше, чем там 3 часа митапа. И, в общем, ну вот как-то так.
Скоро совсем, вот 10-11 февраля конференция, да, в Москве. Расскажи еще какие-нибудь изюминки из программы, почему туда стоит сходить.
Ну, туда просто стоит сходить всегда, без изюма, потому что мы, на самом деле, очень стараемся, подбираем, выбираем. В этот раз мы добавили экспериментов еще. То есть Москва у нас экспериментальный город в этом отношении. Мы в этот раз что сделали? Мы в этот раз решили, что нужно больше интерактива, потому что по большинству отзывов слушателей, которые ходят на наши конференции, они говорят, нам надо больше возможностей поговорить, нам надо больше конкретных кейсов, нам нужны серебряные пули, там вот это вот все. мы решили, окей, давай попробуем добавим интерактивы. То есть доклады остаются, но к докладам мы добавили в этот раз 4 таких тематических мастер-класса от достаточно известных ребят, в том числе от Дорофеева. Вот, я за ним 2 года бегал и говорю, ну давай, имей совесть уже. Вот. Я говорю, я тебе книжку помог написать, там в первой его книжке есть целых 2 моих цитаты.
Да-да-да, кстати, я видел.
Вот, поэтому я говорю, все, давай, пришло время отдавать долги. Вот мы с ним договорились, и будет 4 мастер-класса на темы, которые с нашей точки зрения наиболее больные темы, скажем так. То есть там прокрастинация, ну, потому что мы все и страдаем, и с этим ничего не поделаешь. Будет про фасилитацию. Попросил Диму Лазареву прийти. Это Дима Лазарев...
Фасилитата, да?
Да, фасилитата.ру. Вот. Он еще известен тем, что он перевел несколько... Его издательство перевело несколько книжек, в том числе «Руководство фасилитатора». Такая большая, не влезающая ни в какую полку книжка. Вот. Я как-то спросил, зачем такой формат, он не вспомнил. Она реально не влезает ни в какие полки. То есть она выше всех книжек и шире всех книжек. Но на русском это одно из немногих изданий, которое в целом написано очень годно и, в общем, все очень здорово. У него есть еще про agile ретроспективы, хорошая книжка. У него есть про решение проблем с помощью стикеров. Это тоже феерическая литература, тоненькая книжка, которая позволяет очень быстро понять, как можно этими наклейками помогать себе решать всякие разные проблемы. Короче, крутые темы. И он вот вопросы фасилитации мы пробовали затащить с разных сторон, не получалось. А тут, значит, вот мы его притащили, у него будет доклад и будет мастер-класс по поводу вот этой фасилитации. Все это интерактивненько, все это можно будет, значит, поговорить. Будет еще Кирилл Анастасин, он, конечно, больше известен как чувак, который рисует презентации вот эти симпатичные, и в том числе иллюстрации помогал рисовать какие-то там Максу.
Он меня готовил на мое выступление.
Да. Этот камикаки, все вот это вот. Но мы в этот раз с ним договорились, что он расскажет про неформальное лидерство. То есть тоже вещь достаточно специфическая.
Сложная.
И он очень плотно готовится, беседует с разными там людьми, причем не только на уровне айтишечки, но и как раз вот в радиусе там психологов-шмихологов. То есть он соберет что-то очень крутое. Ну, Дорофеев, понятно. И придет Орлов с Панкратовым. Но этих парней вообще тяжело, не знаю, в IT, наверное, тоже многие их уже слышали и видели.
Как тебе удалось их затащить? Они же вообще какие-то
недосягаемые
ребята.
Не, на самом деле досягаемые. Просто я как-то в моменте пришел и сказал, что будет здорово, если вы придете. Они сказали, хорошо. Я сказал, окей. Ну, это я на самом деле так быстро рассказал сейчас. А по большому счету мы очень давно с ними знакомы. Я же был первый чувак, кто записался на их тренинги.
Ох.
Вообще, которые...
В Стратоплан он уже был, да?
Да. Это я был первый клиент Стратоплана.
Ничего себе.
Мне даже какое-то время назад, я когда об этом узнал, я, естественно, удивился. Ну вот, но вот факт есть факт. Мы с ним очень давно знакомы, и я периодически на их вот этих вот стратоплановских курсах почитываю какие-то микролекции на те или иные вопросы. И Орлову я в прошлый раз в Питер притащил, он выступил. Ну, я решил, Саша, говорю, ну, в Питере, и Орлов питерский, говорю, ну, надо с этим что-то делать. Я говорю, слишком много совпадений. Вот, и вот мы с ним договорились. И вот они согласились все. На самом деле, понятное дело, что одна из... Ну мы их аудитория. Мы их целевая аудитория, причем для всех этих, вот, всех, кого я сейчас перечислил, это мы их целевая аудитория в том плане, что это взаимовыгодное, естественно, сотрудничество. Мне интересно, что они... расскажут, покажут, а им интересно, что они просто, ну, по сути, рекламный двигатель торговли, что тут греха таить. Будут митапы всякие разные, такие более тематические, более узкие. В этот раз как-то вообще очень внезапно согласилась куча людей, с которыми я очень давно бегал. Вот. У нас будет живой Козуля, человек, которого там 10 тысяч подписчиков в Твиттере, не роботов, как он утверждает. Как-то вот они все в этот раз пришли. Будут подкастеры, придет подлодка в полном составе, можно будет их потрогать руками. Да? Наверняка, кто слушает подкасты, ну, подлодку-то наверняка хотя бы раз дослушали. И Егор придет, и Стас, и Катя, и Женя, в общем, все они там понапридут. Ну и так далее. То есть в целом в этот раз собирается достаточно плотно. В этот раз придут ребята, мы пригласили выступить, те, которые получали очень хорошие оценки на прошлых конференциях, там доклады с высокими оценками. Придет Петров, придет Оль Проходская, придет Шевков всегда приходит, потому что мы всегда его зовем, да, это наш такой энциклопедический словарь ходячий, то есть мы очень любим его приглашать, потому что Макс умеет рассказывать на фундаментальные темы очень доступно, то есть послушать Макса про спиральную динамику, и сразу становится понятно, что такое спиральная динамика, хотя казалось бы, да. В этот раз много наших, как это, друзей, давай так их назовем, друзей. Там тот же Егор Бугаенко, ну как, блин, без Егора? Да, к нему можно относиться как угодно, но обязательно как-то к нему все относятся. То есть, либо...
Конференция без Егора. Она...
Да, либо, либо ты считаешь, что он несет какую-то фигню, которая к жизни вообще не имеет отношения, либо ты его горячий поклонник. Да? То есть нет тех, которые ну, вот, где-то посередине мечутся. То есть, мы, в принципе, постарались очень в этот раз мы постарались, давай так скажу. То есть получилось, что сама программа поделилась очень аккуратно на две части. У нас первый день в основном посвящен вопросам, связанным с личным каким-то развитием, а второй день больше про команду, больше про специфику. Вот. И поэтому в первый день у нас два потока докладов, потому что как бы темы более такие глобальные. Во второй день можно уже искать какие-то ответы на свои какие-то конкретные вопросы. Там много всего. Есть темы, которые заезжены, казалось бы, но все равно про них можно разговаривать бесконечно долго. Это типа там, как правильно ставить задачи. И оказывается, что сколько ты людей послушаешь, столько ответов получишь на этот вопрос. И непонятно, какой твой. Да, то есть ты можешь услышать первое мнение, прибежать, а это не твое. Услышишь третье мнение, окажется, что это гораздо больше тебе подходит, гораздо более интересные вещи. Интересный у нас тоже доклад такой, не совсем темлицкий будет, про поколение XYZ. Айтишечка, с одной стороны, стареет, с другой стороны, молодеет. Да? То есть если те люди, которые туда пришли 20 лет назад, там вроде меня, мы, естественно, уже стареем, ну, в хорошем смысле этого слова. И за нами идет огромное количество... То есть, ну, молодеет. Да? То есть раньше, там, 23-24 года, ты кто? Я инженер. Фу, ты не инженер, ты младший инженер. Да? А сейчас 23-24 года ребята программируют уже по 6-7 лет там, со школьной скамьи, и с ними можно уже решать очень крутые задачи, и они, ну, совсем другой мир. А оказывается, что психологически-то мы все по-прежнему одинаковые, и вот эта вот разница поколений, и вот там Антон из Тинькова, он перелопатил кучу совершенно огромное количество документов на этот счет, там, статей и прочего, он даже прислал список, там тоже страница 3, наверное, ссылок. Я так выборочно потыкал, но мне терпения не хватило и времени. Вот, но... Вот такой рассказ. Да? Где ты еще про это послушаешь? Либо иди читай 3 страницы ссылок. Хочется?
Да.
Не вопрос. Понятное дело, что, скорее всего, если тебя эта тема зацепит, то ты потом пойдешь и ты почитаешь. Но понять, зацепило тебя это или не зацепило, ну, тяжело. А тут тебе за 40 минут сжатенько все это объясняют, что на самом-то деле проблема есть. И на самом-то деле вполне возможно, что если ты сейчас вот не можешь договориться со своим руководителем, либо наоборот со своим подчиненным, то вполне может получиться так, что проблема-то она вообще в другой плоскости. Да? То есть проблема не в том, что там не в инженерном, а вообще в другом уровне. Про сообщество, про мотивацию, про все на свете. Вот. И сама конфа устроена так, что мы выбираем какой-то вот корневые темы, на которые мы хотим побеседовать. В этот раз одна из тем, к удивлению, agile. Да, никогда не было, и вот опять. Все вроде про все эти скрамы, срамы начали забывать, а потом раз, и оказалось, что нифига они не забывают все, и все опять хочется про всем этим заниматься. Повернулись в сторону леса, повернулись в сторону сейфа, повернулись туда-сюда. В этот раз у нас будет делегация скрам-трек, у нас Асхат будет выступать в этот раз. Вот. Первый раз, не знаю, надеюсь, что не последний. Асхат Рогачев — это ребята, которые там на Agile Days звезды, и они, в принципе, Agile Days придумали, они вообще Agile в эту страну так или иначе. Но активнее скрам-трека, мне кажется, вот в начале всего этого пути, это где там 2008 год, вот в те времена, никто сильнее их не педалировал. Вот. Сейчас вот они придут про все это рассказывать. Большой рассказ про... Ну, в смысле, небольшой, а рассказ про лес и рассказ про Data Science. Почему? Тоже вот забавная история. Там Data Science сейчас везде. Вот, даже там, где его нет. Вот. И все пытаются на этот Data Science натягивать все те процессы, которые привыкли натягивать на все остальное. А оказывается, что-то не натягивается.
Да, тестирование как-то не очень...
Да и не только тестирование. И, в принципе, там вопрос agile, вопрос специфический, потому что у тебя петля обратной связи может быть очень долгой. То есть там за счет того, что тебе нужно много экспериментов проводить, они все долгие, ты не можешь делать быструю обратную связь, она у тебя медленная. В общем, вот про это тоже, вот как раз Асхат про это и хотел побеседовать, о том, что, чуваки, ну надо чуть иначе. Но самое смешное, что параллельно с этим у нас была заявка, к сожалению, она не прошла по конкурсу, как раз про то, что Agile Data Science вообще вот так вот прям, вот, скрам-сырам туда залетает прям со свистом. Но конкурс... Просто было бы интересно подряд их поставить, но не получилось. Такая, ну, с моей точки зрения, должно получиться очень бодро. Опять же, будет больше 1000 человек точно совершенно. Я уж не знаю, там сколько будет точно, сколько билетов покупают, но больше 1000 стопудово. Вот, новая площадка, там ЦМТ, большие залы с высокими потолками. В общем, ну, должно получиться прикольно. Ну и все остальные там атрибуты, кофе, все вот это вот как обычно.
Слушай, ты так здорово рассказываешь, ты настолько погружен в это дело. Сколько времени это у тебя занимает в неделю, ну, примерно?
О, слушай, не знаю, не могу сказать, сколько занимает в неделю, но в среднем, я думаю, если вот так вот, то на активной фазе подготовки, активная фаза у меня заканчивается где-то, наверное, недели за две до конференции, ну, потому что уже все должно быть готово. Но часов 40 в месяц на это уходит.
Ого.
Ну, да. Ну, то есть еще одна рабочая неделя где-то возникает.
Да, пятая.
Ну, да. Шестая. Вот, ну, это не в напряг, потому что, ну, во-первых, нравится, во-вторых, я как-то уже приспособился. Первый, конечно, было очень тяжело, первый раз, потому что непонятно вообще, что делать, непонятно, куда идти. Тогда было там и больше, мне кажется, уходило времени, и все это доставляло какие-то непомерные там усилия. А сейчас мы, во-первых, уже... Нашелся некий режим работы, который нас устраивает в целом всех в программном комитете. Мы как-то к нему приспособились, придумали некую механику работы с докладами, с докладчиками. Ну, в общем, все это крутится на неком таком достаточно серьезном энтузиазме и интересе у тех людей, кто этим занимается. Потому что, когда меня спрашивают, зачем вообще это все это делать, что тебе делать нечего, что ли? Я говорю, конечно, есть мне что делать, но... Одна из таких целей глобально, во-первых, хочется всех передружить, потому что перекрестное опыление наносит исключительную пользу индустрии, и поскольку я часть этой индустрии, то мне это тоже нанесет в какой-то момент пользу. Во-вторых, я же потом сам же выхожу на рынок и говорю, мне нужен тимлид. Ну, понятно, что вероятность того, что эти события совпадут, она ничтожно мала, что человек будет ходить на тимлид-конф, послушает, а потом придет ко мне, но все равно она есть. Да, поэтому в целом, ну и в принципе посмотреть большое количество людей. Зачем там делают митапы? Понятно, зачем их делают. Чтобы HR-бренд свой попиарить в том числе, да, ну в основном. Но у меня там в TeamLead.conf нет HR-бренда Мусру. Нет ни одного HR-бренда из тех людей, кто там занимается. Да. Есть вот некая такая глобальная идея, то, что нужно помогать индустрии двигаться вперед. А она тебе за это отвечает взаимностью периодически. Там. Ну и билеты покупает, на которые ты потом покупаешь булочки, там, ну и не только булочки. На самом деле, большая часть времени тратится, ну не большая, тоже какая-то часть времени тратится на ту же самую боль тимлида, на этот чудо.
Ох, я из этого чатика вышел просто, когда там был очередной заруб, и я просто зашел туда вечером, а там 1600 сообщений. И вот после этого я сдался.
Для таких, как ты, я теперь раз в месяц делаю краткое содержание предыдущих серий. Можно по хэштегу в этом чатике, по хэштегу «краткое содержание» можно найти там по каждому дню. Ну, потом я тебе покажу, когда поболтаем. По каждому дню написано ключевые темы, которые в этот день обсуждались. И если тебя эта тема зацепила, то можно в телеге отмотать до этого дня и, значит, скрипя зубами, через все эти, пройти. Не, на самом деле там сейчас стало более управляемо. Конечно, там все равно по-прежнему наваливает по 1000 сообщений, особенно когда какую-то тему бойко очень обсуждают. Но, во-первых, я.
Господин Сорока еще активен?
Конечно, да. Олег завел себе свой чатик. У него есть свой чатик, называется «Современная разработка». Он себе там разрешил ругаться матом, поскольку он там админ. Слушай, Олег вообще вездесущ, он там иногда в день, ну, я, опять же, почитываю разные чатики, он, мне кажется, он иногда в день там в 3-4 успевает отметиться. Ну, человек и пароход, дай бог, что это не влияет на его основную работу, что называется. А подкаст с ним, кстати, был вот у той же самой подлодки.
Да,
получилось в целом очень недурно, да. То есть он как это, человек-то хороший. Там в целом этот чатик, он очень странная сущность. Я вообще иногда не понимаю, как он, в принципе, держится вот на уровне там 3000 четлан, которые там мы никак 3000 опять не пробьем, там 2970 у нас сейчас такое вот, как на бирже. То есть вот 2970 – это планка, которую мы никак не можем пробить. То есть она вверх уходит, тут же вниз. Но сейчас конфа будет, там, конечно, пробьем. А меня спрашивают, типа, а как? Я говорю, я не знаю как. Вот честно. Вот что ты делаешь, чтобы там эти люди были? Я говорю, я не знаю, я ничего не делаю. Я периодически выгоняю оттуда каких-то уж совсем агрессивных троллей, я их оттуда аккуратно выгоняю. Причем я честно их сначала пытаюсь перевоспитать, там, переговорами, уговорами, там, объяснением, почему так плохо. Но в итоге, короче, в общем, выгоняю. И если там, читать внимательно, или, например, читать только то, что по теме, почему это краткое содержание прикрутил, там темы-то поднимаются периодически очень интересные. И ответы на них получаются. Просто проблема в том, что где этот между первым и 400-м сообщением найти вот этот вот ответ тяжело.
Да.
Но по факту, если поискать, они там есть. И это, в принципе, такая некая глобальная тусовка, куда вот частенько прибегают. Там есть хорошие ссылки. Там есть Олег, который всех отсылает в Google. Да, и вот смех смехом, но для примера. Вчера была беседа, пришел коллега и говорит, мы вот тут решили всей конторы пересесть на какую-нибудь одну систему управления проектами, типа назовите мне проект, я пойду их поисследую. С одной стороны, запрос понятен, с другой стороны, 20 секунд, чтобы вбить в Гугле вот все, что он сказал, тыкаешь и получаешь страницу, за которую до тебя уже все это происследовали, до тебя это все уже посчитали, померили прям по пунктикам, ссылка это там в этом чатике появилась, значит, говорю, иди смотри. И вот этим, например, тоже это полезно, да, то есть то, что ты приходишь и тебе говорят, да, а как мне жить? Говорят, иди живи, да, возьми свет, иди живи. Вот. И вот это вот иногда очень полезный импульс для большинства людей, которым говорят, что что ты маленький, что ли, да что ты вот тут сопли распустил, соберись, иди, почитай, возьми книжку, возьми ссылки, возьми еще что-то. Если обратить внимание, ну, поскольку ты вышел, там припинена ссылка, в которой куча материалов на английском языке про всякие вещи, связанные с менеджментом, как раз Олег подогнал, и она там висит всегда. То есть ты, в принципе, можешь зайти туда, ткнуть в припиненное сообщение, и больше тебе этот чатик, по большому счету, на ближайшие 2 недели не нужен, потому что там огромное количество информации полезной, хорошей, полезной информации. Там, в принципе, ссылки все, которые туда проваливаются, они чаще всего уже прочитаны, перечитаны. Из последнего там, из того, что хобби там у нас, это вот мы очень долго обсуждали всем аулом целую кучу страничек, статей на Хабре, которые появились последние там несколько недель, про то, что а так ли хорошие разработчики, а так ли плохие разработчики, а там дно, не дно, вот это вот все там. Или там хватит ныть, давайте работать. Ну, короче, вот какие-то такие вещи. То есть это, там есть актив, мне кажется, человек 25-30, который вот какую-то жизнь там, соответственно, поддерживает. Но когда там все это замолкает, можно найти какую-нибудь смешную статью на Хабре или там какое-нибудь изречение очередного господина или спросить, как мне лучше настроить Jira. Там, вот Jira – это лучший способ взбодрить вообще все человечество, потому что тут же начинаются какие-то обсуждения, и все это весело. Вот. Но написать краткое содержание – это означает, что я читаю чат за месяц. Я не знаю, сколько там тысяч сообщений. Я знаю, что я вот его читаю. Ну, естественно, я умею читать там по диагонали через строчку. Я, поскольку я постоянно слежу за ним, я знаю, про что были разговоры, поэтому я какие-то, естественно, пропускаю. Но вот раз в месяц я чат читаю за месяц. И вот рождается краткое содержание, можно посмотреть. И, возможно, народ оттуда не вываливается именно поэтому, что в конце месяца можно за 15 минут прочитать, что было за месяц.
Вот, скорее всего, те колеблющиеся цифры в количестве подписчиков, это те, кто в конце месяца заходят почитать и выходят сразу.
Ну, вполне может быть, да. Зашел там, да. Но я 31 числа, я там, в зависимости от времени, от ситуации. Я даже как-то, помню, пробовал заставить себя писать каждый день. С этого, собственно говоря, и начали. В моменте, когда были длинные, интересные разговоры, я писал короткое содержание. Потом решил, что это как-то слишком не подходит мне, потому что я не всегда, во-первых, сам успеваю его читать. И, ну, так, чтобы прям вот досконально, чтобы врубаться. Но вот в итоге родилось вот это вот краткое содержание за месяц. Сейчас там есть, по-моему, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. Ну, вот будет январь, соответственно, в феврале вот я запилю за январь.
Класс, обязательно зайду почитать.
Ну да. Вот, то есть это такая вот, ну, pet project. Менеджерский. На самом деле, я оттуда черпаю кучу всего интересного. Часть программы TeamLeadConf строится на разговорах этого чата. Это вот, я этого не скрываю, я слушаю внимательно, читаю, что у людей болит, какие темы отмечаю, какие темы наиболее часто поднимаются. И Jira была в Питере. Как бы это ни звучало смешно. Но потому что когда пять раз за два месяца возникает вопрос, как можно Jira заставить что-то делать, естественно, очевидно, что это не просто какой-то там у кого-то зуб болит, а это реально какая-то вот по больнице температура. Но объективно, куда без нее? Ну, очень большое количество компаний ее используют, несмотря на неприлично противную лицензионную политику и вот это вот все. Но по факту люди ее используют. А раз люди пользуются этим, значит, нужно про это поговорить. Потому что кому-то от этого будет польза. И она действительно пригодна для целого класса задач, и она вполне себе удобная, и если ее правильно использовать. А как и правильно? Значит, надо рассказать, как ты ее используешь. Вот. И вот как раз вчера в этом чатике в более тем лида обсуждали, что не нужно натягивать сову на глобус, не нужно делать из Jira систему бюджетирования, планирования, вот это все. Но все равно это закончится как-то не так. Оставь ее то, для чего она создавалась. Оставь ее как тикетницу. И пользуйся ей как тикетницей. И все в твоей жизни будет хорошо. Какие-то вот такие вещи там можно найти для себя. Ну, конечно, читать 400 сообщений – это тяжело. С учетом того, что я думаю, что сейчас у среднего айтишника каналов там 30 на подписке. Вот. Причем там половина, ну, реально активные есть. Есть очень активные каналы, где там прям и чатов такое же количество. А так, не, ну я стараюсь почитывать. Но, в принципе, поскольку у меня вся работа так или иначе состоит из чтения там, чатов, я на работе тоже читаю чаты и разные, и поэтому мне, в принципе, читать чаты несложно. Вот так вот и живем с ним.
Класс. Спасибо большое, Роман, что пришел к нам. Мне было безумно интересно с тобой побеседовать. Узнал много нового и о Moss.ru, и о том, как делается TeamLeadConf. Надеюсь, что мы обязательно еще встретимся.
Спасибо и тебе тоже, что позвали.
Всем пока.
Пока.